Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранёнок Сережа, все деньги награжал.
Восемь часов 38 минут, вторник, 16 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко,
доброе утро. Настя, меня вчера заинтриговала река Нищенко. Я тебе надеюсь, что ты мне расскажешь, где это. Я Настя сейчас попросила искать реку Нищенко. Кстати, река Нищенко вышла вчера из
течет
берегов.
Река.
В тумане тая, да-да, в тумане тая. Да, слушай, значит, у меня сегодня день рождения, ну и хорошо. А у меня в крыше в доме протекла, говорит Собянина. В отставку, говорит луноход. Да, мне вчера дама одна написала в Твиттере, что у нас в четверг Собянин.
Да.
И, значит, дама мне написала: вот пусть он ответит, почему я подвернула ногу. Нет, что-то такое. Я говорю, мать, он что, укусил тебя за щиколотку, что ли? Она говорит: нет, но он должен ответить. Вообще, в этом какой-то инфантилизм. С одной стороны, конечно, безусловно, русские власти, вообще все русские власти, все от мала до велика, пестуют патернализм. И это, в общем, спасительно для русских властей, потому что дети, там сразу возникает конструкция, что дети в сущности не имеют права выбирать отца. Ну, как можно выбрать отца? Понятно, да? Значит, и так далее. То есть патернализм выгоден русским властям.
Или идешь
но в то же время есть и обратная сторона. Инфантилизм населения, которое считает, что если ты подвернула ногу, ну, очевидно, соответственно, это сделал, ты оттолкнул спину, одновременно поставив подножку и укусив за щиколотку сам Собянин.
Ну, яма-то вырыта, и вода течет по его вине. Или нет? Вот понимаете, я сегодня поняла, ведь я же хотела вчера еще укусить его ядовитой слюной, таким язычком, и сказать: а вот, посмотрите на вот эти вот фотографии, как вы прокомментируете, что-нибудь такое. А сегодня, готовясь, я уже поняла, увидев вот эти статьи, что рекордные осадки, я поняла, я знаю, что он ответит в четверг на это. И нам нужно следующий вопрос сразу придумать.
Какой? Нет, почему?
В смысле, планируете ли вы...
Они действительно рекордные. Послушай меня, сколько выпало осадков, скажи мне?
Ну, там много выпало.
Нет, Женя, так не надо говорить.
Секундочку. Нет, я говорю просто, пока открываю.
Ты не имеешь права. Ты журналистка. Давай.
Прирост составил 39 миллиметров или чуть более половины месячной нормы. Норма осадков, которая в августе составляет 77 миллиметров.
Да.
Ну, соответственно, 77 плюс 39. Сколько?
Да.
Вот.
Да.
Также синоптики отмечают, что в центре столицы, на улице Балчук, вчера выпало около 45 миллиметров осадков.
На улице Балчук.
Это был не единственный
дождь. Улица Балчук, плевать.
Нет, потому она почему? Она прямо у Кремля стоит на низкой стороне. Это что такое? Я думаю, что течет река Волга, а мне 17 лет. Я думаю, вы это включите.
Ты это хотела?
Да,
ах,
конечно.
Вот оно что. Я думал, течет река в тумане тая. Течет река Волга.
Незаводная песня.
Да?
Течет река Волга, да.
А мне 17 лет.
Да.
Ну, там же Зыкина тебе захочется.
Да.
Ну, хорошо.
А кто еще может спеть?
Конечно. Свои ладони в Волгу опущу. Так у нас-то Яуза, дорогая моя. Причем тут Волга? Хотя в конечном итоге вся трагедия русской жизни заключается в том, что основная вода русской жизни, вся основная вода русской жизни течет в тупик.
Каспий.
Каспий – это тупик.
К иранцам.
Нет, это просто тупик.
Ну ничего, она же
основная вода,
становится
основная
частью
вода
мирового океана.
Если ты хочешь знать, у какой части России есть настоящее будущее, Настоящее будущее. Ты должна искать реки, которые рвутся на простор куда-то. Ну, мне кажется, Северная Двина, Архангельск, Северная Двина. Вот это течет...
Лена, не, нет, Енисей.
Лена, Енисей, Иртыш, наконец, Обь с Иртышом, Урал. Не Урал, подожди, как это называется? Урал течет в тупик тоже.
Яйк,
да, течет в тупик. А Амур. Амур. Течет не в тупик. Теперь дальше. Реки, которые идут в тупик. Просто в тупик. Кама. Волга. Здесь все, что к ним относится. Река Москва течет в тупик. Река Ока течет в тупик. Понятно, о чем я говорю?
Да.
Яуза в тупик. То есть тупиковая.
Да,
ответ. Будущее их тупиковое.
Это грустно, но не страшно.
Река Москва тупиковая. Ока тупиковая. Волга тупиковая. Понятно, да? Кама тупиковая. Все идет в тупик. Понятно? Еще. Что хорошего есть? Днепр в Смоленске. У нас в Смоленске есть Днепр. Но он ведет к хохлам. Это ужасно. Само по себе ужасно. Но через хохлов все-таки в какое-то там Черное море, которое, конечно, тут все равно ужасное. Там заперто Боспором, Дарданеллами.
Там турки дальше.
Да.
Которые, впрочем, наши друзья.
Это все тупиковое. Нет, река Волга, группе Буниэм. Нет. Значит, слушайте, я считаю, что главная трагедия, на самом деле, какая-то вот такая фэншуй-трагедия, в том, что мы устремляемся в тупик.
Нет, я вам сейчас объясню, да. Где выход из тупика.
Знаете?
Он наверху.
Нет.
Да, вы знаете, куда девается вода из Каспия? Вы когда-нибудь задавались этим вопросом?
Она испаряется,
вот огромная...
к чертовой матери.
Вот. Ну. Вот именно, она испаряется, потом конденсируется. Да нет, никакого никуда не существует.
Никуда.
Это те же самые молекулы, которые потом падают в Тихий океан, в Атлантический океан, в Индийский океан в виде осадков и так далее.
Но не
поэтому
у нас.
Мы участвуем.
Но не у нас. Она испаряется над Туркменией.
Это недостаток, надо выдвинуть
вода
войска.
Вода это испаряется в районе Туркмении. В районе, конечно, этот вот залив, там есть значит, какой-то там залив, есть большой, где, я помню, отец проводил мой военные стрельбы, там самолеты расстреливали, разные самолеты устаревшие, там их снабжали автопилотом, и, значит, их расстреливали наши истребители, вот, на Туркмении.
Ну, посмотри, пожалуйста, самолет? Как?
Что? Самолет. Ну, их расстреливали.
А почему не на иголке переплавить?
Ну, потому что нужно стрелять. Летчикам надо стрелять.
А, надо же тренироваться, я понимаю.
Надо тренироваться.
А что надо посмотреть?
Там, да нет, ну ты же сказала, где она испаряется. Я тебе говорю, где там испаряется. Испаряется не у нас.
Так какая разница?
Это залив Карабагазгул. Конечно, я так и сказал вначале. Но потом устыдился. Я думал, что я ошибся. Карабагазгул. Вот над этим Карабагазгулом, значит, наши летчики сбивали, советские летчики, сбивали устаревшие самолеты, все же старые, там, наверное, все дно в алюминии. Просто надо добывать алюминий, понятно? Значит, там их расстреливали. Но наша жизнь идет в тупик, мать, и уж ты с этим согласись, пожалуйста. Наша жизнь идет в тупик. Понятно, да?
Хорошо.
Она не имеет открытого движения. Ее нет. Но вот у Северной Двины есть. Я думаю, может быть, в Архангельск перебираться. А?
Переберитесь.
Я вот приглядываюсь к Архангельску. Мне начинает нравиться. Понятно? Ну, хорошо. Давай говорить о том, что Нищенко река, ты ее так и не нашла. Вчера
как
Нищенко,
нашла? На востоке страны. Вот,
где? Страны Московии?
Страны Московии. Да, в Измайловском парке.
Да ты мать хохлушка. Значит,
да.
Нищенко вышла из берегов.
Говорка у нее еще есть такая.
Да? Нищенко. Пихорка вышла из берегов. Пихорка.
Гравур.
Знаешь пихорку? Я думаю, что если бы я был пихоркой, я бы впадал в Пахру. Мне кажется, пихорка должна впадать в Пахру.
Но она впадает не в Пахру, а куда-то в другое место,
знаю.
В Москву.
И Яуза, наконец, вышла из берега. И говорят, что это рекорд. Но на самом деле Яуза и прежде выходила. Дайте мне, пожалуйста, ветеранов подоходного налога. Позвоните, пожалуйста, ветераны подоходного налога. Почтенные старцы. Скажите, что Яуза имеет обыкновение выходить из берегов. Яуза, да, выходит из берегов времени. Да, Нева, вот нам человек с Невы звонит. Нева имеет выход прямой, в отличие от Москвы. Вот почему Петербургу надо вернуть статус столицы. Здравствуйте. Алло, слушаю вас. Это капитан Очевидность, он звонит из Петербурга. Я его узнал. Значит, вот почему Петербургу надо вернуть статус столицы. Потому что Петербург стоит на Неве. А Нева не идет в тупик, в отличие от Москвы-реки, которая идет в тупик. Она идет в тупик, понимаете? Она идет в никуда. Движение в никуда. Тупо мы движемся в никуда. Вот и все. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да, здравствуйте.
Сергей меня зовут, да. Ветеран подоходного налога по поводу Яузы.
Да, Яуза то и дело выходит из себя.
Выходит году в 89-90, вот сам
выходил,
помню, пришлось подниматься на мост, чтобы перейти на другую сторону.
А что нам надо сделать? Может быть, ее раскопать поглубже? Поглубже раскопать и все же...
Ну, к сожалению, там не получится. Вот у нас в Ростоке там берега каменные, поэтому ничего там не раскопаешь. Дальше она идет в сторону вот Лосиного острова, в Сокольники. Но там некуда просто раскапывать.
Да.
К сожалению, не получится.
Говорят, очень перспективно, поэтому... в смысле фэншуя, река Колыма, которая тоже...
Ну да, тоже хорошая река.
Колыма очень хорошая, да.
Спасибо. Ну уж очень холодно.
Спасибо, спасибо. А что еще он сделал с деревянной мостовой, которую подрядчики раскопали на Тверской, говорит Денис Лукашин. Денис, так мы спросим послезавтра. Он в четверг, подождите, сегодня вторник. В четверг только. Рекордные осадки только сейчас, а улицы многие топят постоянно, говорит Анатолий. Это верно. Это верно. Но я не Собянин. Собянин будет в четверг. Давайте так. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Сергей, доброе утро, Айрат. Ну, вот да, я ветеран 78-го года рождения, живу около там Яузы в районе Лефортово.
Да.
А, там дело в том, что в районе окончания набережной Академика Туполева есть вот давнишний шлюз. И, соответственно, там большой перепад высот еще с советских времен.
Да.
Я помню, действительно, в детстве, да, именно в той части, которая идет до шлюза, она очень высокая, подтапливала, да, достаточно.
Да, серьезно. Да, да, то есть это не надо никакого рекорда. Яуза то и дело выходит из берегов. Еще река Страданка вышла вчера из берегов. Страданка. Смотрите, как много рек у нас. Страданка вышла, Нищенка вышла из берегов. Вчера вышла Пехорка, Страданка и Нищенка. Ну, это серьезный, серьезный какой-то ответ рек на наше поведение с вами. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Александр, Москва.
Да, Александр.
А вы знаете, я на что обратил внимание, что да. У нас вот сейчас как ни дождь, как ни снег, они обязательно рекордные. Если ветер, рекордные. То такого не было со времен Ивана Грозного.
Да.
Если потоп, то как...
За всю историю наблюдений, за всю историю наблюдений.
Мне кажется, что это просто постоянная отмазка московских властей, чтобы объяснить, собственно, безалаберность. Они каждый раз говорят, ребят, ну это же первый раз такая фигня. Ну, никогда такого не было. Вот с прошлого года, ну никогда такого не было.
А давайте мы сами встанем.
Никогда такого не было, и вдруг опять. Помните эту фразу Черномырдина?
Черномырдина. Да, и вдруг снова началось.
Нет, а давайте я защищу Собянина.
Давай, защити. Нет, Собянин, причем Собянин. Защити московские власти.
Власти, все сразу.
Деперсонализируем.
Деперсонализируем. Давай. Дело в том, что мы же понимаем, что система вот эта вот стоков, она сильно не менялась. Ну, вот с тех Система времен, стоков. Когда, я имею в виду вот эти вот трубы, отводы, их же вроде бы не меняли, то есть не заужали, по крайней мере. Другое дело, что с тротуаров там вот это вот все выводили наверх. Помните фотографии вот эти? Вот это да, это проблема.
Кстати, Яуза под мостом, Яуза, вот, Александр Ку, Яуза под мостом на проспекте Мира в районе Сельскохозяйственной улицы выходит из берегов от малейшего дождика постоянно, ничего необычного. Вот и все. Понятно? То есть это обычно. Дон еще забыли. Дон, кстати, неплох. Хотя он идет в лужу под названием Азовское море. Знаете эту лужу, отвратительно пахнущую лужу под названием Азовское. Там лежит, там хорошего на Азове только одно. Там есть город Ейск. Там есть город Ейск. Ейск.
Да, мы знаем.
От Кель происходит красивейшая женщина на Олимпиаде. У нас сейчас 19-летняя женщина там.
Кто?
Которая взяла какое-то золото. Она из Ейска. Девчоночка на виндсерфинге, дорогая моя. Ты не следишь за спортом. Значит, девчоночка 19-летняя из Ейска на виндсерфинге, пристегнутая к железным крюком, то есть живота у нее торчит железный крюк, она пристегнута к виндсерфингу. Поразительная девчоночка, которая взяла золотую медаль, ну или не золотую, серебряную, какую-то медаль, неважно. Мне пофиг. Главное, что она хорошенькая и такая отважная. Она из Ейска. А так-то, конечно, омерзительная лужа под названием Азовское море не считается. На самом деле. Так что Дон впадает в омерзительную лужу. Давайте скажем честно. Алло, здравствуйте. Ну, можно считать Азовское море эстуарием Дона. Вот если так, если Азовское море это эстуарий Дона, то тогда может быть. Правильно?
Кто знает слово эстуарий?
Что ты говоришь? Посмотри, пожалуйста. Посмотри, что такая эстуария. Дорогая моя.
Первая.
Тебе 36 лет. Эстуарий. Эстуарий. Напиши же, господи. Эстуарий Темза у меня было. Эстуарий Википедия. Открой.
От латинского аэст. эстуарию.
Эстуарию. Мать, ты учила латинский язык хоть когда-нибудь?
Ну, конечно. Новембер. Октобер. Нас говорил учитель.
Стоп, стоп. АЭ читается как Э. Не читается АЭ. АЭ в латыни читается как Э. Сейчас изобличаешься как человека категорически необразованного. Категорически. Ты даже не изучала латынь, дорогая моя. Ну как? Ну что, ты не, как ты можешь считаться сколько-нибудь образованной женщиной? Эстуариум. АЭ читается как Э в латыни, дорогая. Я бы не принял у тебя зачет. Затопляемое устье реки, однорукавное, воронкообразное устье реки, расширяющееся в сторону моря. Тогда можно расширением Дона считать Азовскую лужу. Расширение Дона, которое впадает в Черный Дон, впадает в Черное море у Керчи. Как раз в Керченском проливе. Это и есть устье.
В общем, очень не скоро эта вода дойдет.
Ну, хорошо, хорошо. Давайте, ветераны подоходного налога, старые пердуны дедушки, позвоните, пожалуйста. Ну, хорошо, бабушки тоже, старушки, пердушки. Нет проблем. Расскажите нам про то, как это всегда было. Нам говорят, что это рекордное. Нифига не рекордное. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Меня зовут Сергей. По поводу потоков.
Да.
Из-за того, что... Ремонт дорог в Москве приобрел массовый характер.
Да.
Вот. И смысл чего? Если вы обратите внимание, да, как бы прекрасно лежит асфальт ровной поверхности.
Да.
Но уклонка, то есть спуск воды к ливневкам, не везде соблюден. Вот просто вчера, перемещаясь как бы по Москве,
да.
В очень случае 10% воды уходило в воронку. Остальное, плавно вода ее обтекала и находила где-то истоки, где ее излиться там, грубо говоря, в Яузово, Москварик или другой какой-то.
Да.
Вот. Второе. Расширили... карманы для парковки машин по дорогам, которые вообще стали бедой для пешеходов, потому что там концентрация просто воды стоит, лужи, которые никуда не выходят.
Скажите, пожалуйста, ну хорошо, планета, мы то и дело читаем, что миллиард людей на планете Земля чуть ли не пьют собственную мочу, не хватает воды, понимаете? На нас, можно сказать, вчера с неба сыпался золотой дождь. Это же наше будущее священное, понимаете?
Не, мы это как-то восприняли, как манну небесную.
Конечно. Конечно. И стоит вода. Какая вода? Но это же драгоценность 21 века. Стоит вода на улице. И что? И что?
Нет, ничего, надо что-то делать, чтобы она
надо, слушай, немедленно стояла. Развести креветок. Знаешь, как делают в Эквадоре? В Эквадоре, нет, в Эквадоре. На рисовых чеках заливают воду. Ну, там в известный период
да.
Рис в этом нуждается. Моментально разводят креветок. Моментально креветка собирает невероятный урожай.
Мы арктического криля будем
развивать. У нас есть малая бронная. У нас есть...
Надо не пускать воду.
Бывшая Герцена, как бы она ни называлась нынче. Значит, она спускается на Маховую, пожалуйста. Там всюду...
Добро пожаловать на прекрасные, знаменитые московские каналы.
Моментально креветку, потом севиче. Севиче делать прекрасно. Что это? Это эстуарий. В эстуарии севиче. Ясно? Она не знает никаких слов. Боже, эта женщина говорит, что она хоть сколько-нибудь облуда. Знаешь почему? Скажи, можно я тебе объясню? Сейчас я объясню. Не скули от боли. Настя, иди подожди. Женщина умнее мужчины.
До третьего класса. Я знаю. А я наблюдаю это сейчас. И почерк лучше. Да.
Женщина умнее мужчины. До начала гормональной жизни, вот этой прогестероново-эстрогеновой. Вот когда женщину настигает прогестероново-эстрогеновой, когда она живет на вилочковой железе...
Это где?
Где бы то ни было, в эстуарии. То есть, когда у нее, она живет на вилочковой железе, она, безусловно, умнее мужчины, так. Который тоже на вилочковой железе, ну, так себе, отбросы общества, все эти мальчики.
Да, да.
Да, неряхи все это, почкуны, странные, омерзительные почкуны. Ну, вот. А потом женщину догоняет прогестероново-эстрогеновые качели, вот эти, на которых ей суждено дальше уже плакать всю свою жизнь оставшуюся. Понятно? Даже когда прогестероново-эстрогеновых качелей не станет, к 50 их не станет.
И женщина вновь
станет. Ну, сама привычка плакать, скулить и скандалить по любому поводу все равно останется. И 80 будет. И вот дальше она будет дальше усиливаться.
А вот вы мужчины не скандалит.
Ну, слушай меня. Ну, значит, и вот это главная проблема. Но она осложняется, мне кажется, рождением детей. Вот я тебя наблюдаю.
Или говорят, сказать? Для психики это хорошо, даже у собак.
Можно я тебе расскажу? Ты пришла сюда в 2008 году.
Да.
В декабре 2008 года. Ты была блистательная гуманитарочка. Ну, гуманитарочка, скажем сразу, гуманитарочка. Слово гуманитарочка для меня ругательное. То есть это примерно дурочка. Ну, в смысле, гуманитарочка-то была. Ну, гуманитарочка же, это правильно? Но ты имела родство с выдающимися физиками. И ты, так сказать, каким-то образом... Да.
Стала научной фантастикой
иногда,
в одно время.
Иногда приносила математические задачки. Сейчас ты уже родила 3 человек и вчера усыновила щенка. То есть у тебя уже 4 детей. Настя вчера усыновила щенка, найденного на улице. Значит, у тебя уже 4 детей практически. Ну, 3 детей и щенок. Это примерно то же самое, правильно? Ну вот. Значит, скажи, Роза, по сравнению с 2008 годом, стала ли ты образованнее?
Конечно,
ты
я теперь не стесняюсь минут... задавать вопросы. Я если что-то не
за
знаю,
10
я сразу
минут
говорю,
ты спросила меня об эстуарии.
Да. И... А в 2008 году я просто смущалась и делала вид. Это большая разница, это прогресс. Теперь я после сегодняшней передачи я точно буду знать, что такое эстуария, причем на всю жизнь. И что АЭ в латыни читаются как Э, я тоже буду знать.
Конечно.
И я не стесняюсь просто задавать вопросы, в отличие от многих, которые камуфлируются.
Хорошо. Прикидываются. Ну ладно. Ветераны подоходного налога. Старички и старушки-пердушки. Прошу вас, давайте перейдем к движению.
Подъем. В движении.
Товарищи, что у нас с движением? Давайте обсудим. Значит, с движением плохо перед Химками, перед Ленинградкой. Ой, мама, да это вообще забудьте. Ерунда. Все, перед Химками, перед Ленинградкой. Да там оазис. Нет, по-настоящему плохо на проспекте Мира перед Енисейской. С Енисейской трудно съехать, ладно, плевать. А вот проспект Мира, он тошнит очень-очень сильно перед Енисейской. Дальше. Второе место, где абсолютный ад, это шоссе энтузиастов. И, наконец, третье место, где между Кузьминками и текстильщиками никакой езды. А потом на Люблинской улице никакой езды вообще. Я сейчас говорю, у меня места, где ехать нельзя. Пожалуйста. Потому что там, где можно, Я сегодня взял мотоцикл.
И поехали на нем.
Ну, я всю свою дорогу я проклинал себя. Я
говорю,
боже, дурак. Потому что над дорогой, над Новой Ригой стоит пыль такая, водяная пыль. Я постоянно левой перчаткой чистил себе стекло. Значит, в шлеме. Водяная пыль, я шел сквозь водяную пыль, оглушенный солнцем, которое светило мне прямо в правый глаз.
Светило,
а солнце светит ему прямо в правый глаз. Всякая песня про это. Ну так вот, значит,
а луна прямо в левый.
Да. Сейчас я счастлив, что наконец. И Волоколамка стоит от свободы почти до Сокола. 9 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй на дров, Сережа, все деньги нарожал.
Девять часов 5 минут, вторник, 16 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио. Говорит Москва. Настена смотрит меня с опаской. Знаете, что это? А мне иногда воздуха многовато. Я думаю, как его подправить? И
это
думаю...
Крышечку надо.
Через эр. Знаешь, как да. Чайник свистит, а я рычу. У нас смысл в этом. Знаешь, у меня легкие 6,5 литров или нет?
Что вы говорите?
У меня легкие 6,5 литров.
А у меня 1.
1 литр. Нет, наверное, ты на себя наговариваешь. Хоть 1,5.
Стефания Елфутина. Елфутина, это вот, которая виндсерфингом...
Стефания Елфутина.
У нее имя красивое.
Совершенно верно. Совершенно верно.
Она красивая.
Это она из Ейска.
Бронзовую медаль она получила.
Да.
В парусном
конечно, еще в Ейске. В Ейске она выйдет замуж за летчика.
Вот я сейчас думаю,
знаешь,
она
там
это...
Ейское, Ейское училище. Там же летчиков учат.
Летчиков? Да. Откуда их там берут? Мальчиков местных?
Мальчиков берут со всей России, загоняют в Ейск, и они там учатся летать на всевозможных, значит, сказать, там, с парочках ходят. У меня батя рассказал, когда он учился в Ейске, они хулиганили, гоняли, когда видели, что пастухи идут с коровами, значит, налетали на стада и разгоняли коров.
Жестокие мальчики. Им было интересно, как они побегут, по такой траекторией.
А потом пастухи нет. А потом пастухам пришлось бы собирать и все это такое, да, да. Хорошо. Давайте, давайте это самое. Наших волейболистов тоже постоянно освистывают. Объясни мне, пожалуйста, что случилось с боксерами? Товарищи, кто следит за Олимпийскими играми? Следит прям по-настоящему, то есть там ночью смотрит.
За всеми играми, наверное, невозможно.
Нет, конечно, за всеми. Конечно, за всеми.
Каждый за своим видом спорта
присматривает. За всеми, мать, нет, за всеми, где наши. Ну, не обязательно
все знают. Там что-то было, вот смотрите.
Везде, где есть наши, надо смотреть.
Вес до 70 килограмм.
7373948. Почему освистали нашего боксера? Потому что наш боксер бился с казахом. С фамилией Левит. О, да. Да, Левит. Фамилия казаха была Левит. И потом, да, значит, да, вдруг нашего освистали. Ну что это, почему?
Ну там бился Тищенко,
да,
боксер.
Да.
Вот. Убедительной победы не было, конечно, но двое судей дали победу нам. Один дал этому казахскому боксеру.
Да.
А отсутствует нас, как я уже... Я практически все наши выступления смотрю там и до утра практически.
Что хорошего, вот, что хорошего мы за сутки... Вот дайте нам за сутки какой-то такой пресс-релиз. Что хорошего? Ну, от чего нам надо плечи как-то расправить?
Выиграли две золотые медали. Это очень хорошо. За явным преимуществом наш греко-римский борец Чиквитадзе.
Да.
Вот. Этого не может не радовать. Потом наш Облядин... Гимнаст давно не было. Вообще первая медаль бронзовая,
да,
в этих кольцах в истории российской гимнастики.
Да.
Вот. И он же взял серебро.
Ага.
Вот. Всего 5 медалей вчера наши взяли. Я, честно говоря, удивлен нашему выступлению, несмотря на такое прям выраженное гонение на нас. Ребята молодцы, держатся. И прям я, честно говоря, горд за них, ребята.
Да, да, да. Спасибо большое. Слушайте, мне говорят, что она не Стефания, а Стефания. Поправляет меня 26-й. Значит, все равно
Степанида.
Все равно, все, нет. Ее зовут, конечно, Степанида, безусловно. Стефания. Стефания. А, и вдобавок, я думаю, что ее зовут Степаша. Это какие-нибудь свои друзья. Степаша, Степа, Степаша. А?
Наверное.
Ну хорошо, давайте, давайте ее просто... Да, Левит, первосвященник, именно. Казах был Левит. Левит был казахом. Но нашего освистали. 7373948. Кто смотрит внимательно и подробно Олимпиаду, дайте нам, пожалуйста, какой-то пресс-релиз для всех слушателей. Ведь не все это делают. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Сергей, я вот как раз посмотрел этот двой. Ну,
да,
с моей точки зрения, это вот такие свистящие проститутки, которые выполняют чьи-то заказы.
Ну почему? Ну почему? Ну вдруг они страстные люди просто.
Ну потому что человек нормально борется, свистящие, старается, просто побеждает, и какие-то там свисти, что хотят победу дать там другому, или там хотят обломать его на сцене.
Да, да.
Что-то подобное.
Ну, я не искал бы заказа. Я искал
бы... А как вы представляете себе
до боя? Я искал бы эмоционально неустойчивую толпу, которую шатает туда-сюда и которая свистит.
Нет, просто ярость. Когда не очевиден результат, люди начинают, если они болели за другого, они начинают возмущаться.
Но, да.
Согласитесь со мной, вот люди, которые за деньги делают чьи-то там заказы,
да,
вот, ну, в любом сфере это называется проститутки своего рода.
Не знаю. То есть вы считаете, давайте так, слово проститутки расшифруем. Вы считаете, что они выполняют ту или иную работу за деньги. Больше того, вы относитесь к ним в этот
результат. А вы чем занимаетесь в жизни?
Нет, мы тоже делаем работу за деньги.
Но мы делаем совестью и не делаем пакости над чужими.
То есть вы считаете, что это оплаченная реакция? Вот в чем дело. Правильно?
Однозначно.
Сущность. Что это оплаченная реакция? Я думаю, нет. Я думаю, что зрители на Олимпиаде, тем более в Южной Америке, это... Такая толпа эмоционально неустойчивая, которая качает, шатает, кидает.
Довольно состоятельных людей.
Да.
Которые нашли время и деньги доехать туда.
Нет, подожди, но я думаю, что все-таки давай согласимся, что значительная часть — это состоятельные господа из Бразилии.
Ну, если говорить о болельщиках, вот про каких-то команд национальных...
Это состоятельные господа из Бразилии.
Из Бразилии тоже состоятельные.
Да. В Бразилии есть очень много состоятельных людей. Очень много. Я был знаком с некоторыми. Они занимаются скотопромышленностью.
На чем они,
они занимаются скотопромышленностью. Они гоняют. У них на юге, вот ближе к Уругваю туда, значит, невероятные латифундии, гигантские латифундии, огромные земли.
У них там стада?
Да, да. И там стада. Стада бычков, трехлеток каких-то. Непрерывно. Они, да. Они когда приезжали сюда, я помню, ко мне приехали уругвайцы, и они подобострастно смотрели на нашу землю и чуть ли не целовали ее. Знаешь почему? Они говорят, у вас природный клевер. В Латинской Америке природного клевера нет, мы должны сеять. Клевер, он сказал, упав на колени, он поцеловал газон. Я думаю, тоже все было посеяно. Он говорит, ну, поцеловал газон со словами клевер, природный клевер. Здесь в России клевер, это эндемик, который здесь растет сам по себе, его не надо подсевать. Я умилился тоже и пал рядом на колени. Потом я подумал, боже, какая глупость. Безусловно, это посеянный клевер. Ну и все, понимаешь, да?
Да.
Значит, это скотопромышленники. Вторая часть огромная, вот оттуда вот, нас принимал губернатор штата Ресифе. Значит, и там это сахарный тростник. Сахарный тростник, сахар, вот все, что с этим связано. Тоже огромные латифундии, гигантские. Значит, рабыня Изаура и все вместе. Все. Очень прекрасно. А?
И вот они сейчас сидят и за деньги отлистывают российские спорты.
Им, в общем, делать нечего. Они довольно подтянутые там на жаре. Господа, которые все время едят мясо с апельсинами. Причем подается в одной тарелке мясо, а вокруг немножко апельсинов.
Хорошо.
И ананасов. Значит, мясо в апельсинах
немного
и ананасах.
Немного нейтрализует жир, наверное.
Может быть, я не знаю. Значит, они жрут все это, скучают невероятно. Любую заезжую знаменитость затаскивают до дыр, как ленинскую искру, затирают тебя. И все. Значит, и, ну, во всяком случае, со мной так поступали в свое время. А хотя я не был знаменитостью. Я просто был совьечку. Совьечку.
Он своего рода диковина.
Что меня унял совьечка.
Как из кунсткамеры, да, кого-то привезли.
Сахапазы, да унял совьечка. Вот и все. Понимаешь, да? Значит, и они меня передавали...
Вы говорите по-испански, мне все время хочется подпеть.
Я говорю по-португальски, если ты позволишь.
По-португальски.
Да. Сахапазы, да унял совьечка, я португез.
Точно. Бразилия, это же.
Да. Спасибо тебе большое.
Португальский.
Боже, она извлекает из костного мозга какие-то оставшиеся знания.
Настя,
А Уругвай говорит по-испански.
Вот видите.
Но со спецификой. Там есть восео. Восандас. И так далее. Там есть восео. Ну, неважно, тебе не понять. Слушай, давайте еще про Олимпиаду два слова, и все, и будем закругляться. 7373948. Там бездельники, это как раз бразильцы, основная часть. Алло, здравствуйте.
Еще раз доброе утро, Айрат.
Здравствуйте. Да,
значит, прошу. Вот вчера очень внимательно наблюдал за матчем Россия-Иран в волейбол. Мужской,
да.
Не пляжный, обычный.
Да.
Вот. А наши, конечно, разобрали 3-0. Достаточно легко. Не зубастая команда Иран, но слабенькая.
Да.
Вот. На что обратил внимание? Значит, оператор постоянно наводил на зрительский зал.
Да.
Очень много болельщиков с маленькими флажками Иран, такие на палочке, но явно не с иранской
внешней. Нет, им раздавали, конечно. Раздавали просто и все.
Раздавали, да, но в чем суть была, что при каждой подаче, значит, да, было такой гул и улюлюканье.
Ага.
Как будто зрители, пришедшие просто посмотреть на матч, заранее, вот, получив флажок, понимали, что они стоят.
Но вы думаете, что их оплачивают? Я думаю, что нет.
Не, я думаю, что это не оплачивают, но создано именно настроение такое, что если играет Россия и Иран, давайте лучше вот поддержим Иран, а вот Россию...
У России сейчас плохая репутация. Послушай меня, Россия плохая репутация. Ну вот точно так же, как когда я приезжал, так сказать, там в Бразилию, у России была великолепная репутация, и меня там таскали, принимала там жена президента Венесуэлы, например, ну просто, да, значит, и так далее. И это была такая репутация. А сейчас репутация плохая. Сейчас репутация плохая.
Ну, и, неприятно было смотреть.
Ну, это неприятно, ну, конечно. Но у нас такая репутация. Ну, что делать?
Ну, может быть, вынесли зато их, зато мы победили.
А может быть, иметь плохую репутацию, это знак силы.
Можно согласиться.
Понимаете? Иногда плохая репутация означает, что ты сильный.
Ну, это такой хороший.
Ну, конечно, ну, когда приезжал, нет, ну, когда приезжал американский президент, сейчас не помню, по-моему, Буш, когда приезжал еще в Буэнос-Айрес, весь, да, город встал на дыбы, значит, и там миллионная демонстрация шла, ненавидим янки, вон, пошли,
да,
вон, мерзавцы и прочее, Буш вон из нашего города и прочее. Значит, о чем это говорит? То, что Соединенные Штаты сильная страна, поэтому миллион человек их проклинает, понимаешь?
Mm.
Ну вот. А значит, если нас все проклинают там, или, во всяком случае, не все, но некоторая заметная часть, и выражает недовольство нами, ну, может быть, мы потому что мы сильные?
Может быть.
Может быть.
Наверное,
может
только
быть.
Поэтому.
Может быть. Ну, хорошо. Да. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Настя, злобный енот.
Здравствуйте, злобный енот.
Помните, как-то раз вы сами говорили о том, что спортсмены – это дети. Вот и здесь у нас не Олимпиада, а, по сути, пионерлагерь.
Ну, да.
Приехали дети и обижают одного, которого решили Смотреть.
Нет, в сущности про спортсмены дети, потому что они лишены воли. Вот я здесь с Михаилом, который нам звонит, который говорит о спорте очень содержательно. Я с ним спорю по каждой позиции. И на самом деле спортсмены это дети. Потому что их сдают в 5-7 лет мегародителю, тренеру. Мегародитель, дальше мама, там еще присутствует такая, да, которая кричит: «Помой руки» и так далее. У тебя режим. И дальше он становится человеком без самостоятельной воли, который бежит по коридорам, очерченным для него какими-то взрослыми. Эти коридоры называются спорт. Да? В сущности, вот, что, почему спортсмен ребенок? Потому что он не может проявить волю нигде. У него нет воли.
Ну, кроме
Простого, результат простой. У него из спины ремни будут нарезать скальпелем, пожалуйста, или ржавым консервным ножом будут нарезать из спины ремни, если он плохо себя проявит. О чем ты говоришь? Спортсмен — это существо, лишенное воли. Лишенная воли. Поэтому он ребенок. Мама сказала спать, будет спать. Пожалуйста. Папа сказал, не трожь, не трогает. Понятно, да? Спортсмен и военный. Есть существа без свободы воли. И есть исследования в Соединенных Штатах, что именно спортсмены и военные не оставляют чаевые.
Потому что они как дети считают,
что от того, что им мама с папой дают компот, какие чаевые, при чем тут чаевые? Это естественно и понятно, так и надо. Спортсмены и военные не оставляют чаевых. Понимаешь? Ну, в Штатах, во всяком случае, есть такое исследование. Значит, и спортсмены, и военные, есть разновидность детей. Они лишены воли. Воли нет. Ну, велено, значит, пошли.
Почему я из своих карманных денег должен отплачивать?
Ступай, победи. Нет, ступай, победи. Пошел, победил. Ступай и умри. Пошел, умер. Ну, то есть никакой там нет выбора, ни воли, ни дерзновения, ни искуса какого-то. А может сбежать. Все поплыли прямо, а ты побежал наоборот. Например, так нельзя сделать? Нет, нельзя. Ты не можешь, у тебя нет выбора. Ни у спортсмена, ни у военного нет выбора. Один должен умереть, иди умри. Пошел, умер. Понятно, да? А другой должен победить. Ну, все. Или там загнуться. Пошел, загнулся. Ну, где тут воля-то?
Ну, воли нет уже, не может быть. Все-таки это хорошо, когда ребенок слушается.
Это ребенок. Ребенок-спортсмен. Спортсмен-ребенок. Это одно и то же. Алло, здравствуйте. Почему в 30 лет ребенок? В 40 лет ребенок. Понятно? Все время ребенок. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Антон, Москва.
Да.
По поводу Олимпиады, действительно, вот сколько я смотрю выступления нашей сборной в том или ином виде, публика болеет не за противника, там, оппонента нашей сборной, а против нашей сборной.
Против нашей сборной.
Откровенно. Ну, это видно в целом. А если касается вчерашнего боя, я занимаюсь боксом,
да.
И, по моему мнению, казах однозначно победил.
Казах все-таки, по вашему мнению, победил.
Да, однозначно победил. К сожалению, мне очень нравился Тищенко. Он не смог использовать свои преимущества в росте, вне рук. Не знаю, я бы на его месте бил бы на отходе прямыми. Угу. Он зачем-то использовал очень много крюков. И сумбур был, волновался, чувствовался.
Ну да, если ты, у тебя руки длиннее, то надо держать на прямых тогда аккуратно все.
Да, ну и, конечно, Подарский боксер молодец. И он мужчина, и вот на ринге был, как чемпион вел себя. И после того, как объявили победу Тищенко, тоже не устраивал ни скандалов, как сказал комментатор. И вообще очень достойно себя вел. Вот очень мне понравился казахский боксер.
Спасибо, спасибо.
А за золото Тищенко все-таки спасибо.
Ну да, пусть будет. Все. Они не пили, но у них с собой было. Пусть будет.
Да.
Правильно, спасибо вам большое. Я считаю, тоже. А?
Да.
Ну, кстати, не очень знаю, интересно. Значит, настроили в Бразилии средства массовой информации. А кто еще? Средства массовой информации.
Мы нашли виноватого. Мне кажется, что скандалы просто допинг.
Знаешь, кто там главный? Один из монополистов. Реджи Глобу. Сеть Глобу.
Это... издания онлайн?
Нет, это и телеканалы, это и журналы, это и газеты. Сеть Глобу, Глобус, как бы. Вот это самая большая сеть.
А мы про них ничего и не знали.
Про Хэдж Глобу?
Да.
Ну что?
А теперь знаем.
Ну а что, я имел удовольствие с ними работать некоторое время назад.
Да? Ну, давали комментарии?
Нет, я там, сказать, организовывал для них кое-что. Ну, неважно. Мой сын спортсмен, говорит Марина Кондакова, всегда оставляет щедрые чаевые. Юрий, так у радиоведущего тоже нет выбора? Вы тоже безвольные? Что значит нет выбора? В каком смысле нет выбора? У меня как раз есть выбор. Стищенко, выбор есть, причем ежемгновенный. Понимаете? Я только первое время, когда я начал работать на радио, в феврале 2005 года, писал себе полный сценарий, включая все шутки заранее.
У меня было несколько листов. Шутку, несколько, да, листов. Сразу прочитывать.
Несколько листов было у меня сценарного плана, когда я начинал работать в феврале 2005 года. Сейчас я понял, у меня сейчас опорные, вот по существу две страницы сейчас. Но опорных пунктов, а не, сказать, тезисов. Опорных пунктов, но не тезисов. Поэтому выбор есть. Тут либо говорить то, что прикажут, либо лишиться радиостанции. Выбор довольно спорный, говорит Юрий. Нет, Юрий, я вам объясню, что такое выбор радиоведущего, и мы вернемся к спорту. Выбор радиоведущего – это запрещенные сферы обстрела. В любой работе есть запрещенные сферы обстрела. Ну, то есть, условно говоря, у вас зенитная пушка. И вы можете стрелять всюду, кроме запрещенного сектора. Вот этот запрещенный сектор может означать 30 градусов, сказать, там, если взять 180 градусов, да, по любой высоте 30 градусов, тем не менее, вот сказать, там запрещены. Ну, запрещены и все. Или 30 градусов, но только начиная от 45 градусов вверх ствола. Запрещено. Ну, хорошо. Или 45 градусов вниз и далее вниз ствол. Запрещено. Понятно, да?
Да.
Значит, у каждого человека, Юрий, и у вас тоже, есть такой запрещенный, есть запрещенный сектор обстрела. Запрещенный. И вы тоже, значит, говорить то, что прикажут, на радио не приходится. Но выделять сектор, где ты не стреляешь, приходится. Приходится, да. И у любого человека, даже если он работает слесарем-сантехником или врачом, есть такой сектор запрещенного обстрела. Есть такой сектор. Даже не пытайтесь доказать мне обратное. Значит, я абсолютно серьезно сейчас говорю. Настя, у тебя есть такой сектор, если бы ты не работала на радио, который ты не трогаешь?
Ну, надо подумать.
Наверняка, если ты работаешь, конечно, продавщицей в аптеке, то ты трогаешь свою сеть от греха подальше? Нет. Нет.
Ну, да.
Да, ты стоишь, сидишь 36,6, ты говоришь, дайте 36,6. Нет, ты себе язычок подрежешь. Правильно?
Ну да.
Значит, у любого человека есть запрещенный сектор обстрела. Понятно? Вот и все. Запрещенный для критики. Не для критического понимания, а для публичной критики. У любого человека. Поэтому, Юрий, и у вас тоже. И у меня тоже. И у меня тоже. Я вообще не понимаю, при чем тут Листьев. Мне пишут, и Листьев. А что Листьев? Листьев, по-вашему, был чеканутый, что ли? Листьев очень разумный был человек. Очень разумный. Собянин сегодня или завтра будет у вас, спрашивает Татарин. Татарин, дорогой, ну, конечно, в четверг. В четверг, пожалуйста. Мы возвращаемся к спорту? Мы возвращаемся к спорту. Чего вам надо от него? Чего к нему представили? Где еще мы ждем? Где еще? Вы знаете, я хотел поговорить про бандитизм в Рио. Может быть, кто-то путешествовал по Бразилии. Расскажите, пожалуйста, сейчас, не звоните, пожалуйста, все, я сейчас отобью звонки. А вы знаете, те, кто путешествовал по Бразилии, поделитесь, пожалуйста. Когда сейчас мы читаем о сокрушительном бандитизме, там, значит, ну, кроме того, что там окружают мальчики, каких-то людей, вырывают сумки, вырывают кошельки и так далее. То есть все эти фавелас, они спускаются вниз вечерами. И они как бы стекают. Ты знаешь, что фавелы занимают горы в Рио, холмы. И они как бы стекают вниз на пляжи, на вот эту зону бульвара, ну, где прогулки, где все это. И они стекают туда, и там начинается как бы новая жизнь совершенно. Вообще, в Рио две жизни по-настоящему.
Это вы были там вот наверху когда-нибудь?
Фавелос я не рисковал. Мне было страшно. Туда можно в фавелос заехать, но в полицейском бронетранспортере. Если туда полиция заезжает в бронетранспортерах.
Там страшно.
На БТР. Нет, полиция.
А если вы туда пойдете,
нет,
полностью в футболке, в шортах?
Полиция.
Вас просто изобьют или
что? Не знаю. Я не знаю. Надо как-то одеться, как будто ты прибабахнутый. Какой-нибудь кришнаит или что-то. Тогда может быть, что ничего страшного. Ты просто пройдешь, будут думать, что ты лунатик. Понимаешь, да? Но если ты хочешь зайти вот с таким умным видом, каким-то, то лучше на БТР, то лучше на бронетранспортере с полицией. На бронетранспортере. Не иначе. И сидя внутри как-нибудь. Не на броне. На броне тебя закидают какой-нибудь гнилой картошкой.
Понятно, понятно.
Понимаешь? Или расстреляют.
Сафари-парк, да.
Да, это не сафари-парк, наоборот, надо спрятаться. Скажите, кто бывал в Бразилии в последнее время? Алло, здравствуйте, расскажите. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, вы путешествовали по Бразилии.
Нет, мы знакомы были в Бразилии, так у них вытащили документы из гостиницы, из сейфа.
Да.
И унесли документы.
Да.
У них была очень большая проблема восстановить их.
Что вы говорите, когда я приехал и увидел вышки с автоматчиками в своей гостинице в одном месте, это город Нитерой, через пролив там рядом, значит, и с Рио, мне сказали, так вы знаете, месяц назад подъехали несколько грузовиков с вооруженными бандитами и вынули вообще все из номеров, из сейфов, и гостиницы, и администрации, и все. И мы, говорит, теперь поставили с вышки, нет, а теперь, говорит, мы поставили вышки с автоматчиками. И вот там ходил на вышке автоматчик у нас. Понимаете?
Конечно. Можно еще пару слов про Олимпиаду?
Да, прошу вас.
Я тоже болею так. Но на такой наэлектризованной политической Олимпиаде, когда с помощью суда, там, Лозаннского, спортсменов возвращают на выступать, я такого не помню. Ну, может, Мюнхенская какая-то была такая, но там немножко другой, конечно, был контекст. Но такой вот этот грязный стук.
Первый раз.
И такой... Черного пиара такого, потому что я не помню.
Да, я тоже. Спасибо большое. Спасибо. 7373948. Вы часто путешествуете по Бразилии, можете охарактеризовать уровень тамошней преступности. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Да. Были в Рио в прошлом году.
Да.
Со съемочной группы примерно месяц снимали, ходили с телохранителем.
Местным, да, с местным?
С местным, да, с местным, который мастер спорта по КПР.
Ага.
Большой такой ковальник.
Ага.
На коже.
Ну и все-таки напали или нет? Все-таки нормально все. Ну снимали все, вы выходили из гостиницы, снимали часы, естественно, все.
Да, нет, в первый же день у двоих людей украли сумки и телефоны, потом стали как-то поаккуратнее ходить. Вечером, например, идем, гид наш говорит, смотрите, парень в длинной футболке, у него там под ней пистолет, 100%. Недалеко от нашего дома, где-то там... кого-то убили, порезали. В общем, постоянно были какие-то истории, которые всплывали периодически, с преступностью не очень хорошо.
Да, 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 да. Значит, я могу сказать, что для меня вообще никакого удивления то, что сейчас происходит в Рио, не вызывает вообще никакого удивления. Я считаю, что это в полной степени естественно. А?
Ну, да.
Я снимал часы, я снимал вообще все. Все, вообще надо снимать все, пойми. Вот когда ты гуляешь по Рио, надо снимать все. И при этом еще и что-нибудь напевать такое. Понимаешь, вот такое. Eu sou carioca, надо объяснять вот так. Поехали, новости.
Обзор прессы.
Сегодня «Аргументы и факты» публикуют для автомобилистов то, что их ждет в ближайшем будущем. Напоминают, новые правила эвакуации. С 1 сентября по всей стране начинают действовать новые такие правила. Со штрафстоянки можно забрать, не оплачивая сразу на месте вот эту всю транспортировку и штраф, а все это сделать в течение 60 дней. Штраф за опасное вождение вводится тоже в июне. Напоминает издание, правительство одобрило появление в ПДД нового термина, такого как опасное вождение, и, в общем, вкратце, водителям запрещено неоднократно совершать несколько опасных действий подряд, в их числе перестроение при интенсивном движении, резкие торможения, несоблюдение дистанции и препятствование обгону. И хотя в правилах это уже все есть, в КОАП до сих пор нет штрафа за это нарушение. Ожидается, что вопрос наказания за опасное вождение депутаты рассмотрят во время осенней сессии Госдумы. Новые правила сдачи экзаменов в ГИБДД с 1 сентября начнут действовать. Ну, там на теоретическом этапе можно будет ошибаться дважды, но за каждый промах положены по 5 дополнительных вопросов по той же теме. Модернизировали таблицу штрафных баллов при практическом экзамене в городских условиях, а инспектор теперь обязан сидеть на заднем диване, а не впереди, рядом с учеником. Так что это сегодня в «Аргументах и фактах» более подробно. Я не все зачитала, там есть еще и другие новшества. Идите на сайт aif.ru и читайте. Независимая газета говорит, что бедность уже стала фактором, влияющим на здоровье. Росстат фиксирует нарастание социального неравенства. И там же, в независимой России, теряют миллионы рабочих мест. В стране ликвидируется предприятий больше, чем создается новых. Тайные и явные инспекторы помогут муфтияту составить рейтинг мусульманских общин столицы Татарстана. В Казанской мечети проверит ревизор по-исламски, так называется статья. И на РБК про рост преступности и статистику по арестам. Российские суды стали чаще отпускать обвиняемых. Более подробно на rbk.ru/937. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. На все буквально секунду. Люди хотят поговорить про Бразилию. Слушайте, знакомые, вот нам пишет Александр Казин. Знакомые ребята были в Бразилии, пошли по пьяни, не в тот район зашли, случайно. Пустынная улица, местный парень на пробежке. То есть как бы мирный антураж.
Да.
В течение нескольких секунд парень рядом с ними в руках мачете. Сзади его подельник с пистолетом. Товарищ получил без разговоров жестко в зубы. Сняли цепи и так далее. Пытались снять кольцо. Кольцо не снималось. Товарищ думал, что палец будут рубить. Но обошлось. На все ушли секунды. Через секунды улица опять пустая. Ну это прекрасно.
А у них изменится когда-нибудь жизнь, как вы думаете? Ну, изменится же. Нет. Вот мы никогда. Любим говорить, что никогда. Россия – это Россия, поэтому никогда. Здесь всегда вот будет нет. так, как Слушай, оно есть. Россия. А в действительности же нет. Вот пример Турции. В Турции же было примерно, насколько я понимаю...
Россия – страна мучительного раздумья о правде. Россия, знаешь, я восхвалю Россию по сравнению с Бразилией. Вот когда начинали... Я тебе скажу, когда мы вступили в БРИКС, у меня было противоречивое чувство. БРИКС.
Да, я понимаю. Да?
Значит, там Бразилия, Б от Бразилии. Да. И я потом, я какое-то время назад имел обыкновение, заезжаю, у меня была очень хорошая, ну, это давно уже, прилично, хорошие товарищеские отношения были с госпожой послицей Бразилии. Угу. И она здесь вот сидела, так сказать, там около площади Восстания, там недалеко в своем посольстве, между Никитскими воротами и площадью Восстания. Кудринская теперь, кажется, нет. Ну вот, значит, она там сидела, и мы, у нее маленький уютный дворик, и мы в этом дворике пили чаи, там гоняли и все это. Ну вот, и я тебе хочу сказать, и это послица Бразилии тогда, как-то при мне тоже начала, что вот мы почти равны, мы равны, Бразилия и Россия равны, сравнялись, и, угу. и в том сравнялись, и в всем сравнялись, и во всем сравнялись. И я таращил на нее глаза, потом, скажите, я сделал какую-то паузу, долгую паузу, а потом сказал, скажите, а вы всерьез в это думаете? Вот вы всерьез в это верите, что Россия и Бразилия сравнялись? Знаете, я говорю, к сожалению, вот я, может быть, мне стоит освежить свои впечатления о Бразилии, как-то освежить немножко. Но я, конечно, удручен возможностью сравнения.
Что именно?
Это полностью разные страны. То есть, если вычислять нас в количестве, там, я не знаю, носков, надетых на ногу, то или еще там, не знаю, в чем, в какой абсурде. Если сравнивать нас по количеству ушей, что там у каждого два уха еще, я не знаю, как можно сравнивать эти две страны. Никакого сравнения. Понимаешь? Ну, никакого сравнения. Россия – это место мучительных, мучительной рефлексии, мучительных размышлений о правде и мучительного вывода, что правды нет и не может быть. И в силу этого надо ничего не делать. В силу этого надо ничего не делать. Понимаешь? Бразилия – это совершенно другая страна. Я не могу так емко выразить, что такое Бразилия. Не могу, нет. Но Бразилия это, ну хорошо, я верну вас к... Вот. Бразилия это место насилия постоянного.
Я думаю, лет 20 бы хватило, чтобы это искоренить.
Нет, это постоянное насилие, постоянное во всем насилие, понимаешь, во всем насилие.
Ну, включите нам музыку.
Ну, давай, я же вам
одну музыку. Вот я смотрю вот тут фотографии пляжа
через
под секунду, этот ролик.
Через секунду, через секунду снова красота. Через секунду снова красота. Понимаешь? Но тебе на плечах въезжают. Вот я говорил с приятелем. Я говорю, слушай меня, хорошо, ты знаешь, что Копакабана, там, если пройти немножко, там есть уже побогаче дома, вглубь. Я гулял там на этой Копакабане. Если чуть-чуть вглубь, там есть приличные дома. Приличные дома, приличные люди. Значит, если проехать на Ипанему, а еще лучше Леблон, еще дальше проехать от Копакабана. Значит, там уже есть особняки. Еще приличные особняки. И у меня приятель говорит, у меня друг живет в особняке. Въезжает туда, ворота поднимаются, он въезжает, ворота опускаются.
Ну, да.
Он говорит, пока он въезжает, на плечах, вот в этот открытые ворота, влетают двое вооруженных чуваков, Мгновенно его грабят. Мгновенно. Под ворота ставят какой-то металл, значит, чтобы они не закрылись. Понимаешь? Он во двор въезжает, не в гараж. Во двор. Двор закрыт. Двор закрыт. Как крепость.
Понимаешь? Понятно, да, я поняла. Но это не значит, что с этим нельзя бороться.
Нет, с этим нельзя бороться. С этим нельзя бороться.
Там нужно проанализировать.
Ты не понимаешь простую вещь. Ты не понимаешь простую
вещь. Наоскоп.
Что? Понять, что? Еще раз. Сделать. Еще раз повтори. Что
проанализировать.
Надо? Наоскоп. Нет, не происходит? Надо наоскоп. Значит, надо проанализировать простую вещь. Надо точно понять, что эта страна чудесная, вся стоит на насилии. Вся стоит на случайном успехе, вся стоит на каком-то прорыве, на каком-то везении, на жейтиню. Жейтиню. Понимаешь?
Нет, что это?
Жейтиню – это как, это то, что они говорят каждое мгновение. Жейтиню бразилейру. Встань жейтиню. Ты знаешь способчик как бы, ну, способ, метод, способ, жейтиню, только в диминутиве, понимаешь? Угу. Какой-то лаз, пролаз.
Как красиво, да? Смотрю фотографии.
Встань жейтиню. Да. Значит, ты можешь как-то вот пролезть в это дело. Вот в чем суть бразильской жизни. Суть бразильской жизни в жейтиню. Жизнь, когда-то везет, и еще ты ловкий, ты ловкач, понимаешь?
Мартинho, и самбанежо, é samba? É, Gabriel.
Никакого БРИКСа не существует и не может существовать. Никакого БРИКСа не может существовать. Это полностью другая цивилизация, другая планета. Другая планета, чтобы было понятно. Понятно? Это как в Йоханнесбурге, мне говорит 38-й. Ну, может быть. И что дальше? А, гость. Значит, это совершенно другая цивилизация. Которая беднота составляет, беднота, при том, понимаешь, у нас люди обедневшие, у нас нищие врачи, у нас нищие учителя, все еще наследники древней цивилизации, то есть советской, ну, старой цивилизации, понимаешь, да? У нас все еще есть наследники старой цивилизации. Люди, получившие основательное образование в советское время и так далее. А Бразилия – страна хронической бедности, хронического ничтожества. Хронической...
Знаю, прогресс. А вот, вы сейчас сказали, наследники вот этой старой школы, да, нет, и так далее.
Мы идем вниз. А мы идем вниз, они идут вверх. Но все равно...
Прогресс?
Давай представим себе, что мы идем вниз, а они идут вверх. Давайте представим. Представим такую математическую конструкцию.
Да.
И тем не менее, между нами еще лет 20-30. Пока мы сойдемся в одной точке. Понимаешь? У них есть спокойные города. У них есть спокойные города.
Да, это какие-то?
Нет, это города, где...
А туда можно вообще поехать? Нет,
туда можно поехать. Во-первых, можно поехать просто так. Но ехать надо на пару месяцев. Потому что ты не поедешь туда на неделю. Потому что там пока акклиматизация. Да, лучше на зимовку. Ну, тогда уже, раз ты там, в Буэнос-Айрес надо заехать, и все понятно. Да, ты уже там, что ж ты?
Ну да.
Так, не оплошай. Может быть, в Монтевидео прибарахлиться, купить кожи всякой, цвет, там курточек всяких. В Монтевидео все еще дешевле, чем в Буэнос-Айресе. Ну, так вот, значит, и ты, например, ты приехала в Бразилию.
Да.
Там есть места, в которых можно дверь не закрывать в доме. Вот ты говоришь, воровство и насилие.
Да.
Дверь можно не закрывать в доме вообще. Да. Там есть целые поселки, ну, городочки японцев. Там же японцы.
Да, да.
Там сотни тысяч японцев. Сотни тысяч японцев в Бразилии. Сотни тысяч японцев.
Но не в Чили, именно в Бразилии.
В Бразилии, да. Я сейчас говорю про Бразилию.
Да, да.
И в Перу тоже, там в Фухиморе был японец, президент Перу. Ну так вот, я сейчас говорю про другое. Я тебе говорю про Бразилию.
Да, да.
250, 300, не знаю, тысяч японцев. Понятно, у них свои городочки. И ты можешь вообще не закрывать двери. Вообще. Просто открыть дверь навсегда и ходить среди
этих. Почему-то волна населения.
Дальше. Туда никто не приезжает. Из этой шпаны туда никто не приезжает. Значит, дальше. Ты можешь поехать в немецкий город. Я поехал в немецкий город.
Да.
Рядом с Рио.
Да,
рядом.
Да.
Никто вообще не закрывает дверь. Никого не интересует. Это дверные замки. Худший бизнес в этом городе. Худший бизнес. Все доброжелательны. трава покрашена, газоны покрашены, бордюры покрашены.
Как у нас любили говорить, мостовая с шампунем.
В асфальте, в асфальте, ни одной трещинки, весь асфальт на 5 баллов, все чистенькие, холененькие немцы. Немцы, целый город немцев, но небольшой, целый город немцев. Но то же самое ты увидишь и в Казахстане. Если ты поедешь и заедешь в казахскую, в эту самую, как называется, в эстонскую или в немецкую деревню, ты вдруг увидишь другой мир. Чистые улицы, чистые палисадники, чистые люди, чистые дома. Все трудятся, все хотят работать, красивая деревня. Но да. В Омской области заезжай в немецкую деревню. Или в эстонскую деревню. Такие все еще есть, эстонские деревни. Чистота... Хочется упасть и заплакать. Упасть и заплакать. И посреди Бразилии ровно так же. Немецкие городочки, японские городочки.
А там же еще эти наши старообрядцы
есть. Но когда, конечно, есть старообрядцы. Ну, значит, когда я не был у старообрядцев в Бразилии. Я был у так называемых русских в Аргентине только. Ну, так вот, которые говорили со мной по-украински при этом. И говорили, что они русские. Ну, так вот, значит, возвращаемся. Но есть... хроническая нависающая лава вот этих фавелос, понимаешь, которые нависают над городами, и которые атакуют город, они как проказа сливаются.
Ну, так есть же способ борьбы с этим.
Жейтиньо!
Есть же способ.
Жейтиньо! Способ
жейтиньо.
Жейтиньо. Жейтиньо,
бразильеро. Информация.
Какой? Стрелять. Время от времени. Полиция на бронетранспортерах заезжает в фавелос с автоматами, расстреливает там людей, расстреливает фактически.
Да.
Сообщают об уничтожении, с вертолетами нападают на фавелос полиция.
Да.
Ведут бой, настоящий бой с применением огнестрельного оружия. Понимаешь?
Да.
Куда там Чабан-Махи, Карамахи? Помнишь Карамахи, Чабан-Махи? Ты не помнишь? Да. Две деревни, которые бились с русской армией в Дагестане в свое время. Понимаешь? Ведут бой, после чего полиция откатывается, оставляя фавелы снова бандам. Понятно. Полиция не может удержать фавелы. Не может. Откатываются они, как
лава. Потому что силовой метод не работает. Да,
не работает.
Я же говорю, только посвящение.
В Карамахи и Чабан-Махи сработал.
Ну, там, да.
Видишь разницу? Ну, так вот. Хорошо, Настя, из этого всего следует, что надо поехать в Бразилию.
На зиму.
В Бразилии очень много японцев, выходцев с Окинавы. Оттуда они эмигрировали после Второй мировой. 1 миллион бразильцев живут простите, 1 миллион японцев живут в Бразилии. Рассказывает мне 10-10. Спасибо вам большое. Ну, а что вы удивляетесь, Сергей? В фавелах живут бывшие рабы в основном. Когда они заходят в фавелы, говорит Святослав Балабанов, значит, это целая войсковая операция. Обычно войсковая операция, да, они идут на БТРах при поддержке вертолетов и ведут бой в фавелах с местными обитателями, после чего откатываются, сообщая о том, что уничтожили столько-то боевиков. И все. Жейтиньо, а не жейтиньо. Жейтиньо. Ну да, можно перевести как схемка. Схемка, да, правильно. Наверное, точнее ваш. 5 лет назад знакомые отдыхали в Бразилии, поехали на карнавал. Старику отцу стало плохо, поехал в больницу. Когда вернулись в номер, вынесли все, включая чемоданы. Хорошо, что паспорта были с собой. Обратились в полицию, но ничего не нашли. Рассказывает Александр Антонов. Ну да. Ну вот. Ну что?
Не надо ходить на карнавал.
Короче, Анастасия, есть народы, которые в силу своего мышления и менталитета никогда не поднимутся. Может быть, какой-нибудь диктатор будет тащить их вверх какое-то время, но без него они...
Нет, 2000 лет Римской империи никто не мог предположить, что вот эти вот варвары станут локомотивом Европы экономическим через 2000 лет. Никто не мог предположить, что они будут мыть шампунем асфальт. Нет?
Юрий мне говорит, что от Чабан-Махи и Карамахи, дагестанских сел, фавелы в Рио-де-Жанейро отличаются тем, что тамошних бандосов поддерживает население. Извините, Юрий, но в Чабан-Махи и Карамахи бандосов не просто поддерживало население, там все население противостояло русской армии с оружием в руках. Все абсолютно население. Карамахи, Чабан-Махи.
Просто там силы оказались неравны, а тут они равны.
Там, конечно. А тут силы равны.
Вот и все. Ну, видите, какие социальные последствия рабства плохие?
Если ты едешь вечером, я сейчас не знаю, в Рио я не ездил за рулем, но в Каракасе тебе говорят, не останавливайся на красной. Если ты притормаживаешь перед красным, через секунду появляется человек, который заберет у тебя день. В Каракасе, Венесуэла.
Но вы мне советуете на зимовку однажды съездить туда, да?
Нет, на Бали. Поезжай на Бали. Какие-то тихие все. Не езди в Латинскую Америку.
А музыка там.
Если ты поедешь в Латинскую Америку, я тебя умоляю, тогда уже выбери какое-то немецкое село или японское село, японскую деревню, японский городочек в Бразилии, и там уже там живи сколько хочешь, хоть 10 лет. И можешь дверь не запирать. И можешь кошелек оставлять на столе, приходить через час и забирать кошелек. Ты понимаешь?
Да.
В японском городе, в Бразилии, ты можешь забыть кошелек, оставить, потом погулять где-нибудь и сказать, ну, я сейчас не досуг, я зайду через полчасика за кошельком, за оставленным на асфальте, например. Через полчасика пойдешь и заберешь свой чертов кошелек. Он там так и будет лежать. Понятно?
Да.
Да. Да.
Ну, вы меня заинтересовали японцами вот этими.
Японцев миллион. Да. Да, да, да.
Больше всего.
Ну что, погнали дальше. Хочу спросить слушателей, скажите, пожалуйста, а когда мы станем Бразилией? Ну, постепенно деградация, на пути к деградации. Но есть человеческий капитал, который у нас колоссально, колоссально отличается от Бразилии.
Ну, вот я тоже могу поспорить.
Ну, давай поспорим.
Давайте поспорим.
Давай поспорим. Давай со слушателями вместе. Алло, здравствуйте.
Да, хочу вам сказать, знакомая была 2 года назад в Бразилии, да. Причем не на карнавале. Про карнавал она вообще там рассказывала. Там люди проходят, потом кошельки пустые просто пачками валяют. Да.
Карнавал для этого и устраивается, чтобы люди
вывезти из дома. Я понимаю, но ей просто сказали, ты когда будешь на пляже загорать, ты вот этим вот товарищам местным, ты в глаза то особо не смотри, а то будешь пистолет облизывать прямо на пляже.
Да.
И еще хочу сказать, что мы, наверное, можем дойти до такого состояния, когда мы перестанем контролировать оборот оружия.
Скажите, хорошо, вот мы видим, как иная цивилизация, бразильская цивилизация представляется нам иной. Скажите, пожалуйста, как скоро мы ее достигнем?
Думаю, что, наверное, нет. Если бы у нас оружие так же гуляло, как в 90-е годы, то, наверное, быстро бы достигли, когда можно было на птичьем рынке, зная определенных людей, купить любой пистолет.
А газовый, сейчас, ну
вот,
газовый.
Сейчас в этом порядок... Да нет, не газовый, Сергей.
Не газовый.
А сейчас можно вот как-то вот они навели порядок в этом вопросе, и вот эти вот, так скажем, спонтанные, так скажем, рейды по поводу остановки и проверки всех автомобилей, вот это они, конечно, народ все-таки отрезвляют и не в таком состоянии. Да, что говорить, 90-е годы у каждого милиционера 2 незарегистрированных ствола в сейфе лежало.
Да, слушайте, подождите, я, знаете, хочу голосование. Через 20 лет мы достигнем состояния Бразилии или они достигнут состояния России? Ну, знаете, вот у нас есть встречное движение. Бразилия, у меня была в 5 классе граната. Я ее на Сенном в Питере купил, говорит ленинградец. Украина уже почти Бразилия, говорит Александр Антонов. Ну, в общем-то. У нас так не будет. В нашей фавеле выключил отопление и свет. Вот тебе и все, говорит Сирк. Ну да, наверное, наверное. Скажите, пожалуйста, мы движемся, мы на встречном движении. Мы на встречном движении. Не буду голосовать, не буду. Нет, не буду. Мы на встречном движении. Тем не менее, без голосования просто обсудим. Мы на встречном движении. Как мне представится, мы, безусловно, деградируем, ну, то, что я вижу. А бразильцы, ну, говорят, хотя я им не верю, что они прогрессируют. Ну, может быть, но я не верю, честно говоря. Значит, вот, хорошо. А когда мы встретимся, в какой точке? Что скорее, мы опустимся или они поднимутся? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я считаю, что они за такой короткий срок до нас не поднимутся, безусловно. А мы, к сожалению, я считаю, что мы не, точнее, к радости, мы не деградируем вовсе.
Нет, мне поясните, кажется, почему, поясните.
Мне кажется, мы, наоборот, развиваемся. Ну, смотрите, у нас было время 90-х годов, которое мы успешно миновали, и сейчас вот вся эта криминальная романтика даже у молодежи, она уже как-то сходит на нет.
Ну что, вот, а что сейчас молодежь? Сколько вам лет?
Мне 30.
Сколько? Что молодежь, которую вы наблюдаете, скажем, с высоты вашего возраста, 30 – это серьезный возраст. Значит, молодежь, назовем там, ребята, там, не знаю, 17-20 лет. Что они хотят? Они хотят стать чиновниками.
Ну, если честно, я бы так бы даже и не сказал, потому что мне кажется, все, что они хотят, это сидеть в социальных сетях и развлекаться.
Да. Да, и стать чиновниками для этого. Ну, куда-то же надо ходить на работу. Куда-то надо ходить на работу.
Но если они хотят стать чиновниками, это как-то, ну, не соответствует тому, к чему их находят в Бразилии.
Ну да, это наверное, Ви.
Сложно
это...
представить вот там, допустим, ихнего местного Джуманджи, который там ходит, грабит телефон и хочет стать чиновником. Мне кажется, у него даже в голове такого нет.
Нет, у них там нет такого. Нет, это правда. Здесь вы безусловно, точны. Спасибо. Да, значит, хорошо. Что хочет молодой человек в России? Он хочет хорошую тачку.
Уехать он хочет.
Уехать, да?
Ну, я не, без радости констатирую. Я с несколькими очень молодыми людьми беседовала.
Нет, я тоже. Значит, я думаю, нет, ну хорошо, но я думаю, насколько это серьезно. Я думаю, что молодой человек современный, мечтателен, он хочет уехать, но не уедет. То есть он говорит постоянно, что он хочет уехать. Но он не готов к уровню конкуренции Нью-Йорка, не готов к уровню конкуренции молодого американца. Молодой американец существенно конкурентнее. Намного конкурентнее, чем русский. Понимаешь, да? Молодой американец намного конкурентнее и трудолюбивее. Понимаешь, да? Поэтому русский, хочет уехать. Б, никогда не уедет. Первое, да? Хочет уехать и никогда не уедет. Дальше. Он хочет костюм Армани. Он хочет приличную, сколько-нибудь приличную тачку. Ну, для начала. Ну, для начала хотя бы
Армани. Нормкор, вот это мейнстрим современности. Какой Армани?
Очень напрасно. Очень напрасно. Если ты посмотришь на 20 пар обуви современного молодого русского, на 20 пар обуви, ты найдешь там и New Balance. Ты найдешь там и Нормкорм вот этот твой. Но ты найдешь там, половина будет Армани и подобных домов. Половина. А остальная половина будет модненького, да.
Ну, это рудимент, мне кажется.
Это скорее. Не рудимент. Это не рудимент.
Нельзя назвать, знаете, трендом.
Как? Ты где живешь? На Косыгина.
Да.
А я общаюсь на Запад от Подмосковья. Запад Подмосковья. Примерно понимаю. Ладно? Давай все-таки ты можешь мне сколько-нибудь доверять.
Еще сколько-нибудь что? Хорошую будет. Тачку.
Он хочет уехать, никогда не уедет. Он хочет для начала хотя бы М3. Хотя бы М3 машину. Так. Ну, пожалуйста, маленькую, пожалуйста, по-студенчески, ну что. Значит, он хочет Армани, безусловно, потому что надо поужинать иногда. Он же не может ужинать не в Армани. Здрасте.
Понимаешь? Ужинать, собственно, он хочет.
Ну, хочет ужинать иногда, но нельзя же делать это где, в майке, что ли? Как можно ужинать в майке, он не понимает, правильно? Значит, и он хочет, чтобы это все сбылось. Для этого надо идти работать в прокуратуру, считает он. Идти работать в прокуратуру. Ну, хотя бы на 5 лет, чтобы обзавестись.
Росреестр, пусть идет.
Или в Росреестр. Надо идти куда-то, где он обзаведется связями, которые пожизненно дадут ему баблос. Прокуратуру. Он хочет идти работать. Хотя бы на 5 лет. Первые 5 лет. Ну, надо получить. Надо
получиться. Выбор.
Конечно. Или в КГБ, в ФСБ. Или в прокуратуру. Или...
Тяжело попасть?
Ну, можно. Значит, надо двигаться в правильном направлении, понимаешь? Там поработать, после чего пойти в крышуемый бизнес. Сначала обзавестись крышуемым бизнесом, все пойти в этот крышуемый бизнес, обзавестись домом в Ницце и так далее. То есть вести себя как приличный человек. Вот мечты приличного русского человека. Конечно, это, в общем, не ведет к Бразилии, это ведет к какой-то другой странной форме бытия. Погнали дальше.
Подъем. Движение.
Да, в движение. Слушайте, значит, в движение очень плохо на Волоколамке по-прежнему, абсолютно ужасно. И там, где вокруг Таганки, на Садовом кольце, ребят, изумительно гадостно. Подождите. Да, Садовое кольцо. Изумительно гадостно у Таганки. И у Трубной на Бульварном кольце совсем никакой езды. Договорились? Учитывайте это при движении. Погнали дальше.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок! Поиграй, мне друг Сережа, все деньги награжу.
10:06, вторник, 16 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Yeah. Анастасия Яношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко,
Настя напоминает утро. Мне, что мы накануне, вчера пытались и хотели, и у нас было заверстано обсуждение здоровья Хиллари Клинтон.
Поставить диагноз.
Да, поставить диагноз мы хотели, но на самом деле вчера забылись. Но думаю, это к лучшему, потому что вчера еще очень мало людей посмотрело видео, где странные конвульсии Хиллари трясет головой в каких-то странных конвульсиях, конвульсивных, насколько я понимаю, вот у нее трясется голова.
Но она как будто бы...
Она не может, она не может с этим
справиться. Какой-то
гримасой, как
будто бы улыбкой, она причем
дальше... Нет, 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 нет.
Но это не улыбка,
это... О, нет, дорогая, о, нет, дорогая. Ты не смотрела замедленную съемку?
О, боже, нет.
Ну, хорошо, я сейчас чуть позже. Дай мне все-таки сказать о рубле, как себя чувствует рубль. Во-первых, рубль дорожает. 63,96. Ты понимаешь? Значит, вчера мы его видели на 64, что такое там, 80, значит, сейчас мы его видим на 63,96. Он, рубль подорожал. 71,86 евро. Это прекрасно. 48 дороже нефть, чем вчера. Мы вчера ее видели в горизонте. 47. 48,01. И 1,12,36 мы видим ее... главную пару. 1.12.37 даже уже сейчас евро набирает силу по сравнению со вчерашним и по сравнению с тем, что было две недели назад. Евро набирает силу и рубль набирает силу. 63.96 в эти секунды. Прекрасно. Давай вернемся к Хиллари и скажем следующее. Я смотрел это на замедленной съемке. Когда ее начинает бить конвульсия, когда ее начинает
бить конвульсия. В момент встречи она не падает, она просто вот говорит, и вдруг что-то такое происходит, потом
голова,
она дальше говорит.
Слушайте, я думаю, что наши слушатели смотрели это видео. Ведь вы смотрели, правда же? Позвоните,
что,
пожалуйста, те из вас, кто врач, и одновременно внимательно посмотрел на Хиллари Клинтон, которую били конвульсии. Вот что это? Это как, попробуйте, вдруг вы скажете мне, ну, это очевидно и понятно.
Там, такое бывает при такое вот бывает том-то, при... том-то.
Значит, надо сказать следующее. Даме 68 или 69. Сколько ей? Посмотри,
сейчас
пожалуйста,
посмотрим,
Хиллари.
Да.
Посмотри, будь другом. Ей около 70. Значит, Хиллари очень взрослая дама. Очень взрослая дама. И надо сказать, что она проходит сейчас страшный стресс. Постоянные встречи, постоянные появления на публике. И вдруг у нее начинает бить голову, она ее вскидывает. Раз, два, три. И на третьем где-то она начинает улыбаться, делая вид, что это шутка. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы разбираетесь в медицине более-менее?
Да, разбираюсь в медицине.
Прошу вас.
Я бы хотел такой художественный материал вам выдать.
Нет, мне не надо. Нет. Спасибо. Как раз вот художественного, я хотел бы избежать художественного. 7373948. Мне нужен человек, который видел это видео, с одной стороны, а с другой стороны, понимает, о чем идет речь. 7373948. Позвоните, пожалуйста. 7373948. Если вы разбираетесь именно в неврологии. Мне кажется, что это больше к неврологии относится.
Ну да, это тут заголовки пестрят словами психические, но на самом деле, конечно,
нет.
Это не то. Это просто
что-то... Трамп, люди Трампа говорят, что это эпилепсия может быть. Алло, здравствуйте. Но если бы эпилепсия, то она бы упала. Нет, здравствуйте.
Вариант. Там просто говорится поражение мозга и говорится о том, что нарушено
кровообращение
мозга,
да.
Кислородом.
Да.
Не кровообращение, скорее там перенос кислорода недостаточно. Отсюда эти приступы смеха. Там же
нет, она потом пытается, мне кажется, она смеется для того, чтобы... Мне кажется, она смеется для того, чтобы дать понять, что это была шутка. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте,
Кирилл.
Да, Кирилл.
Знаете, да, я смотрел, видел эти кадры, но у меня возникает мысль, либо это все-таки сфальсифицированная, да, какая-то вот...
Я смотрел это с четырех камер, разные четыре камеры.
То есть это невозможно, да?
Да.
Вы знаете, тогда, скорее всего, это какая-то истерическая реакция, это не неврологическая симптоматика.
Нет, да?
Почему? Нет, это скорее всего... Ну, вы знаете, потому что неврологическая симптоматика... Так не протекает, это все-таки вещи системные, и они должны повторяться регулярно достаточно, да? И если бы это была какая-то там транзиторно-ишемическая атака, она бы, конечно, так сказать,
еще,
это был бы, да.
Еще, она несколько раз, и так было, закашливалась таким образом, что уходила на перерыв, в связи с ее кашлем был объявлен перерыв. и она после 20 минут перерыва не возвращалась. То есть был такой эпизод, и я тоже смотрел это, значит, такой эпизод. Она закашливается, начинает кашлять. Она кашляет, потом пьет воду, опять кашляет, долго кашляет, потом ввиду того, что она не может остановиться, объявляется перерыв. И после перерыва собрание продолжается без нее.
Вы знаете, но тем не менее, все-таки это, если так вот думать о кашле, это, ну, вряд ли это бронхиальная астма, и все-таки вряд ли это какой-то там пневмония, бронхит. Все-таки я считаю, что это не похоже на какие-то ишемические поражения.
Нет, да? Мозга, нет.
Потому что
нет.
Они по-другому протекают. Она не заговаривается, она...
Нет, она не заговаривается. Транс. Она начинает хохотать, но это деланный хохот. Это деланный хохот. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Да, здрасте.
Мне что-то это напоминает предзнаменование синдрома Паркинсона или болезни Паркинсона.
Ну, у нее не мелко, ее бьет не мелко. Она начинает мотать головой прямо как лошадь, ну, то есть сильно.
Это преддверие. А потом еще вот это вот вы говорите поперхание, это, возможно, и бульбарные какие-то приходящие расстройства ядерные в головном мозгу черепно-мозговые нервы, их ядра. А потом у нее очевидный истероподобный синдром, который является также предвестником паркинсонизма, синдром паркинсонизма. Я даже сказал бы болезнь Альцгеймера.
Ну, вы прям все...
А ничего, что мы со странички на страничку перепрыгиваем?
Нет? Это так обычно бывает.
Я говорю о перспективах, господин Хиллари. Перспективах очень нехороших.
Это опасно, если она станет президентом самой могущественной державы.
Понимаете, если человек становится дементным, это всегда опасно. Он становится социально опасным не только для себя, но и для окружающих. А это президент.
Президент такой страны. Да. Это же все-таки не Бурунди, правда же? 7373948. Нет, ну это серьезная страна, согласитесь. Серьезная страна, и мы вправе беспокоиться, потому что у этой страны самая большая армия на свете и так далее. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Здравствуйте.
Да, самая могущественная, в любом случае.
Я видел, но не очень внимательно смотрел.
Да.
Мне, знаете, что показалось, на что это похоже?
Да.
На что? Тепловой удар.
Тепловой удар.
Да, мне показалось, вот очень похоже на тепловой удар.
А он как обычно проходит так, что человек начинает вздрагивать?
Мотать головой?
Это тоже, в принципе, кровообращение в мозгу нарушается.
Да.
И вот мне это показалось так. Но я не смотрел со всех камер, я так мельком глянул.
Посмотрите, я в Твиттер выложил это еще вчера.
Я посмотрю сейчас, понимаю. Ну, показалось на тепловой вроде бы похоже.
Там с нескольких камер, снизу, от левой щеки.
Я гляну.
Или вы посмотрите, вот у меня в Твиттере, или, по-моему, я кидал и в Фейсбук тоже ссыль через Твиттер.
Сейчас я посмотрю.
Ага, спасибо вам огромное, спасибо. Может быть, она одержима, а по лестнице ее ведут под руки, спрашивает ты. Вы знаете,
там
или...
никто не бросает
или
пора, ее
если
хватать.
Это может быть поражение заднелобных извилин. Заднелобных. Господи, я не знаю, что... Мне казалось, что лоб спереди всегда. Может быть, там внутри лба
есть зад.
А, говорят, адверсивные припадки. Вы на своих посмотрите, говорит мне Павел Семенов. Да нет, вы знаете, на самом деле, когда мы думаем о председателе колхозов там и так далее своих, мы думаем все равно, но Соединенные Штаты, это страна, где ответственность власти, она такая носит планетарный характер, согласитесь, страшновато. Хорошо, Михаил, здравствуйте, вы видели это видео?
Доброе утро, друзья мои.
Вы видели видео
это? Знаете, я не болею сенсационализмом. Я хочу сказать только одну. Первое, Сергей,
давайте.
Вы нас учили. А для нас, так сказать, ваши партитуры важны.
Я умоляю.
Америка отличается от России тем, что там у власти может быть любой институт, и его перемелят, и ничего страшного не будет.
Потихонечку, правда, с обоими Бушами так и произошло.
Да, второе. У нас мы больны ложным пониманием детерминизма.
Да.
Вот мы сейчас, что я сейчас слышу?
Да.
Ну, в науке есть такой элементарный, ну, есть такая учение.
Нет, но вы видос-то не видали.
Одну секунду. Я вижу наших политиков. И еще, если кто-то из наших по-настоящему хоть раз пройдет вот такую предвыборную кампанию, настоящую, я не знаю, в кого он превратится. Так, ну, без бутылки точно там он не выживет. Знаешь, смотрите, простой силлогизм. Ну, как там, помните, у каждого человека есть две ноги, у Сократа есть две ноги, следовательно, Сократ человек. Правильно?
Ну,
вот и мы уже давно болеем вот таким силлогизмом простым, шизофрения. Значит, Америка, страна уродов, негодяев и врагов. Если Клинтон американка, значит, она больна, развратна.
Нет, вот вы как-то...
Нет. Мы все-таки с Настей, мы с Настей...
Я как будто у меня родственник заболел, я прям расстроилась.
Мы с Настей не такие, вы зря.
Мы
еще, и еще очень важно.
Да.
Сколько я пережил уже это. Газета «Правда».
Давайте.
Политические новости в Советском Союзе. Когда Рейган стал бороться за пост президента, ну
да.
Чего только тут не писали. Да он же из Голливуда, это же актерка, он играл...
Ужас.
Клоун,
да. Спасибо вам огромное. Вот еще врач. Виктор, здравствуйте.
Алло, Сергей, здравствуйте. Я вчера раз 8 пересмотрел это.
Да.
Замедленно и пытался перевести закадровый разговор.
Да.
Вот. Слова, думаю, схватить хоть за слова, думаю, что... Ну, мне показалось, она просто отвечает это мимикой, с кем разговаривает. Вот
да.
И журналист. И сзади журналистам еще какие-то женщины.
Да.
И она просто так не более чем мимикой отвечает на что-то. И все, ответ мимикой был.
Да.
Ничего там такого не было. Какой-то
вам это не показалось?
Нет. На самом деле нет, потому что она мучительно пытается сдержаться пару кивков, а потом начинает хохотать, понимая, что это невозможно остановить.
Хохочет она всегда. Это у нее такая манера.
Я понимаю, но хохотать начинает не сразу. Она несколько кивков пропускает, когда она пытается себя контролировать, лицо сосредотачивается. Я в замедленной смотрел. А потом уже на третий болток головы она начинает хохотать, пытаясь придать этому...
Она смягчает, она это уводит, как бы, что... Как будто ничего. Ну,
джок такой, it was a joke. Да. Вот... Сергей, это фимоз головного мозга, говорит 52-й. Эпилептический приступ, говорит 40-й. После марихуаны голова так дергается, говорит 90-й. Это очень индивидуально, наверное, потому что я не знаком с подобными симптомами. Да, головой крутило, как вентилятор, говорит Бах. Значит, а может быть, она одержима, это 82-й. Защитная реакция на вопрос. Предлагаю нам вариант... Илья, служба внешней разведки России опубликовала доклад о том, что врач, лечащий Хиллари Клинтон от слабоумия, убит в эти выходные. Не знаю. Значит, секундочку. А? Нет, ну давайте.
Ты же плохо лечил или что?
Главные негодяи человечества, человеческой истории, не страдали подобными хворями, поэтому это не страшно, говорит русский дятел. Ребят, где видео-то? Да посмотрите, я не говорю, где видео?
Но на телеканале «Звезда», они первые в Рунете запустили, а «Звезда» ссылается на кого?
На кого
она ссылается? На Daily Telegraph, по-моему.
Где найти видос? Значит, я не хочу делать вид, что я здесь рекламирую свой твиттер, но я туда выложил. Сейчас я вам найду, где это. Я пишу, я не врач, но мне тревожно. Я, конечно, не врач, но удивлен Хиллари Клинтон. Я пишу об этом, и там ссылка лежит на YouTube, вот это вот рассуждение. Секундочку, сейчас я найду. You can skip this ad. Skip ad. Вот, здесь...
16, and there's been a very interesting video of Hillary Clinton going around social media within the past couple of days that was actually, you're dealing with a brain injury, and the brain is kind of complicated because you go to a break and then...
Секунду. Значит, она мотает головой, Настя, со многих камер. Если вы хотите посмотреть видос со многих камер, на 14 минут видос, но здесь она и кашляет, вот здесь все. Значит, если вы хотите на 14 минут посмотреть подробный рассказ со всеми замедленными съемками, как угодно, зайдите, все-таки не поленитесь, у меня есть ссылка. Мне кажется, может быть, я не знаю, ошибаюсь ли я, кажется, я ее в Facebook тоже выложил. Сейчас я взгляну на секундочку. Ливневая канализация. Очень смешная вчера была шутка от Михаила Виноградова, потрясающего интеллектуала.
Да.
Ливневая канализация. Технология, запрещенная на территории Российской Федерации. Скажи, что это прекрасно.
Очень смешно.
Да, значит, подождите. Я секундочку сейчас найду, где у меня эта ссылка. Дело в том, что проблема в том, что в Фейсбуке очень много memories, и приходится...
Да я вам прислала в сообщение тоже.
Нет, вот, пожалуйста, у меня в Фейсбуке тоже есть. У меня в Фейсбуке тоже лежит эта ссылка, репост из Твиттера. Я не врач, конечно, но удивлен Хиллари Клинтон. Значит, epileptic seizure reaction. Похоже на эпилептическую реакцию. Понимаете? 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Это, как всегда, Гурген.
Да.
Слава богу, я не врач-психиатр, но имею некоторую подготовку. Я могу сказать, что это истероформные клонические спазмы. Дело в том, что человек с определенным истерическим статусом, то есть нарцисса, например, или та же Хиллари, которую можно было бы пожалеть за ее остеохондропатический кифоз, за этот горб и киль, которые у него вылезают и скрывают шею. То есть это чисто органическое поражение, и оно не коррелирует ни с какими-либо лекарственными препаратами, которые она принимала.
Да.
Может быть, да? То есть мы можем, ну, анамнез Вита нам практически неизвестен, анамнез Морби мы видим сейчас. Я хочу сказать, что Америка наступает на горло собственной песни. Она решила вот эту упорядоченную процедуру выбора президента превратить в абсолютный фарс. Саму на себя пародию. Смотрите, сначала чернокожий американец, теперь женщина, следующий должен быть робот.
Ну, да, спасибо большое.
Спасибо.
Ваш твиттер не обновлялся с 2013 года, говорит Елена Селина. Чужой. Это не мой твиттер, извините.
А какой горб и киль? О чем говорит Гурген?
Нет, просто найдите мой твиттер, запросив твиттер Доренко, вам скажут, что твиттер Доренко ничего общего со словом Доренко не имеет, вообще близко даже. Ни Сергей Доренко, ни Доренко там нет. Мой твиттер это тайная дверь, это потайная дверь. Но ее можно найти через поисковые машины. Да, во всяком случае, Фейсбук не настолько потайной у меня. Сейчас Фейсбук воевал со мной за то, чтобы присвоить моей странице мое настоящее имя.
Ну, выиграл?
Выиграл, потому что мне жалко было, что они закроют, и мне пришлось сказать настоящее имя. ВКонтакте меня нет. Там есть фанатские какие-то группы и все. Чего ждать от нее? А, я знаю, ваш твиттер, говорит Элен. Спасибо. Растрига. Я же Растрига в интернете. Вот Растрига, это самое простое, Елена Селина, Растрига с двумя «С», напишите, это я и есть. Хорошо, погнали дальше, ребят. Слушай, интересно, очень много по экономике. И в частности, про бедность, которая становится экономическим фактором, влияющим на здоровье. Вот когда мы говорили с вами, станем ли мы Бразилией или мы не станем Бразилией, мы совершенно не думаем о том, что уже сейчас мы создаем сословие несчастной бедноты. Вот мы уже создаем фавелос.
Ну вот, да, как мы создаем их? Просто не давая людям.
В стране углубляется неравенство в доходах. Ученые называют одним из факторов увеличения социального неравенства снижение реального размера пенсий, социальных пособий, зарплат работников образования, здравоохранения. Бедность не только заставляет людей испытывать стыд за свое положение, но и уже влияет на здоровье. То есть мы воспитываем некую новую расу больных людей, больных несчастных людей. Понятно? Я читаю по независимой газете. В первом полугодии 2016 года на долю 10% наиболее обеспеченного населения приходилось 29,4% общего объема денежных доходов. Это официальная статистика. Мы понимаем, что люди устраивают свои дела таким образом, чтобы не все показывать в белую.
Наверное, да.
Ну, например, 10% людей у нас держат 30% денежных доходов. На долю 10% наименее обеспеченного населения приходится 2% доходов. Да. То есть самые бедные 2, самые богатые 30. Но я не верю в эти цифры.
Потому
что я убежден, что самые богатые денег не показывают. Индекс концентрации доходов, так называемый коэффициент Джини, увеличился за 6 месяцев с 0,396 до 0,399.
Ну и бедные денег не показывают. Ну, те, кто шарашит, ну, вот эти все там репетиторы, няни, ну, вот кто что сшибает за живыми деньгами, уборщики, которые ходят, да, там, сиделки, они же ничего не декларируют тоже. Хотя, если посчитать, мне кажется, там приличный будет объем. Но общая тенденция, ну, правильно, что, конечно, они очень бедные все равно.
Бедность стала новым массовым явлением в современной России. Я продолжаю статью в «Независимой». Большинство граждан, особенно выросших на идеалах равенства и братства, с трудом адаптируются к новым реальностям.
25 лет уже прошло, а все еще с трудом адаптируется. Ну, сколько можно?
Ну, ты знаешь, 25 лет. А ты знаешь? Нет, подожди. Я говорил уже об этом и повторю. Ты знаешь, что идеалы Советского Союза усиливаются, не ослабевают?
Да?
Да.
Ну, как в теории, в головах, в смысле, они усиливаются.
Так же, как великая династия Хань усиливалась после того, как пала. Усиливалось.
А как это происходит? Ну, в голове остается, да? Просто идеи в голове.
Нет, просто 400 лет подряд.
Да.
Китайцы говорили себе, восстановим великую империю Хань. Понятно, 400 лет. Прикинь, сколько это поколений?
Много.
12, да. А может быть больше. Да. Потому что они тогда почаще умирали. Например, 12 поколений.
Да, очень много.
Нет, подожди, 16 поколений. Китайцы говорили друг другу, дед говорил внуку, внук опять говорил, восстановился дедом и говорил внуку, восстановим великую империю Хань. Понимаешь? И за 400 лет империя Хань укрепилась в головах. Укрепилась. Вот так же происходит с Советским Союзом. Понимаешь?
Ну, в головах молодых
людей. Образ Советского Союза улучшается в последние десятилетия для вас лично или ухудшается? Ну, давайте просто, очень простое голосование. Образ Советского Союза, простите. Значит, нет, извините, я сейчас остановлю это голосование, потому что я его запустил с 3 телефонами, это неправильно. Я сейчас восстановлю, сделаю новое голосование. Прошу вас. Образ Советского Союза, как вам представляется, у вас лично и у окружающих, улучшается в последние десятилетия? 134, 20, в десятилетие. Ну, вот, значит, там, с 6 по 16. Да, 134, 21, 35. Ухудшается 134, 21, 36. Я Насте доказываю, что, например, образ империи Хань для китайцев усиливался, и притягательность великой империи Хань усиливалась в течение 400 лет. 400 лет люди говорили о величии Хань, которое надо восстановить. Я прочитал об этом у Гумилева, в частности. Ну вот, и значит, я хочу сказать, что Советский Союз тоже усиливается. Советский Союз, безусловно, усиливается. Усиливается, и позитивный образ Советского Союза усиливается. Последнее десятилетие точно. Ну так вот, значит, я прошу вас проголосовать. 89-11 у меня сейчас, и продолжается голосование, я приму звонок. 89-11, Настя, 88-12, что усиливается, безусловно. 7373-948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте. Сергей, здравствуйте.
Ну, конечно, Советская империя и православная монархия, она только усиливается.
Нет, подождите. А как же православная монархия, когда эта Советская империя как раз ее разбила, эту православную монархию? Вы зря, Олег. 7373-948. Образ Советского Союза усиливается, и он становится все более позитивным. Верно? Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Он, конечно, усиливается, но он усиливается в головах тех, кто родился.
Вот мне тоже кажется, нет, правильно.
Нет. Я думаю, что появляются молодые, трудно, не очень обеспеченные люди, которые говорят об этом уже с придыханием.
А я не встречаю их.
Нет,
я
да?
Я тоже не встречаю этих
молодых людей.
Я остановлю это голосование, ребят, вот то, что я вам пообещаю. У меня через 6 секунд новости. Значит, 88-12, после новостей и обзора печати, сразу же задам этот же вопрос аудитории. Ура, новости.
Прессы.
Дождь нон-стоп, пишет российская газета. В Москве побит рекорд по осадкам за 129 лет. Своих специалистов хватает. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление, запрещающее трудовым мигрантам занимать определенные должности в регионе. В число прочего, гастарбайтерам запрещается работать с детьми, а также заниматься рыболовством. Верховный суд пошел в детсад, это тоже РГ. Судебная коллегия Верховного суда вынесла знаковое решение по вопросу возможности посещения ребенком детсада в городе, отличным от места прописки. Суд в Ростове-на-Дону отказал жительнице области в праве водить ребенка в городской детсад. А Верховный суд указал на незаконность такого решения. У кого есть проблемы эти, смотрите на сайте rg.ru. И травматический шок. Это сегодняшний московский комсомолец. Готовятся новые инструкции для подразделения лицензионно-разрешительной работы. Эксперты считают, что в обновленном документе могут появиться ужесточения в правилах регистрации короткоствольного оружия. Более того, уже не раз звучали предложения вообще запретить травматику. 10.38. Это был обзор прессы.
Говорит Москва 94.8.
Слушай, я читаю сейчас на Ленте.ру о том, что евреи Ашкенази, я думаю, что Ашкенази — это значит европейские евреи. Да. Я не очень в вопросах еврейства волоку, но поскольку при мне такие разговоры велись, я думаю, что это вот говорят про Ашкенази, когда имеют в виду каких-то евреев, которые высадились в Голландии и Германии, и потом из Голландии и Германии двигались, и, значит, высадились, может быть, с кораблей, с каких-то, и вот как-то они начали расселение свое и прочее. Значит, на самом деле Эран Эль-Хаик из Шеффилдского университета, который строит довольно точные карты геномов, по геному просто вычисляет, откуда люди пришли.
Ну, да.
У него есть там потрясающие какие-то успехи в определении, например, островов в океане, с которых расселялись люди. Вот, какие-то потрясающие успехи, да. Такой геном, геном GPS, как они называют, GPS. Значит, Geographic Population Structure.
Угу.
Он утверждает, что все евреи в Европе,
да,
это, в общем, тюрки. Тюрки, татары. Тюрки, тюрки, ага. Тюрки. Тюрки, ну как турки.
Угу.
Турков видела?
Ну да.
Евреев видела?
Слушайте,
это одно и то же.
Это, да, почему бы нет? Я вообще, знаете, ходит ролик по Фейсбуку, как вот...
То есть мы их развенчиваем, Ашкенази. Мы их развенчиваем. Мы говорим, что Эйнштейн и все они, они просто тюрки. И место...
Надо быть гражданином слово мира, чтобы
товарищи,
не удивляться этому.
Товарищи еще. Евреи, позвольте мне вам подметить. Вы думали, что вы евреи, а вы есть самые что ни на есть татары. Все. Товарищи, с вами... Хватит, все, понянчились. А?
Ну, а что делать с печальным взглядом, длинными ресницами, вот с этим всем?
Значит, чел сидел, серьезно, подводил вот это вот geographic population structure, генетическая информация, определяя, откуда они произошли. Они никогда не произошли, ничего они общего не
деле,
имеют.
На самом деле, вот все...
Ничего они общего не имеют. Это хазары, да, тюрки. Тюрки-хазары.
Хорошо.
Принявшие, ты знаешь, хазарский каганат в свое время,
да,
верхушка его приняла иудаизм.
Да.
Население его было тюркское.
Да.
Тюркское.
Да.
Понятно?
Понятно.
Которые двинулись, да, там, двинулись, значит, когда-то вот в эту Германию и так далее, и так далее, и так далее. Вот, все. Значит, они родственники турок, в том числе греков. И так далее. Все. Не надо больше выпендриваться, рассказывать, что они избранный народ. Вот мне с Гургеном очень хотелось бы, если Гурген нас слышит, с Гургеном все-таки развенчать, в том числе и Гургена, сказать: товарищи, имя вам татары.
Том, имя Гурген, вам татары. Гургена найдется, вдруг, что ответить.
Если вдруг Гурген...
На иврите там и так далее.
Нет, и все, не надо. Это уже все, теперь кокетство. Чистое кокетство. Теперь чистое кокетство.
Даешь турецкий.
Да. И все. Здравствуйте, Гурген, еще раз. Прошу вас. Скажите, ну вот вас и разоблачили.
Доброе утро.
Да.
Или как там, Рахим Итагаз.
Да.
Дело в том, что действительно хазарский каганат, когда он рассеивался,
да,
действительно огромное количество евреев Восточной Европы имеют тот самый GPS тюрков. Это,
да,
действительно,
да,
мы тюрки.
Да.
Это действительно
тюрки. Ашкенази тюрки.
А Ашкенази тюрки. От чего, да, происходит слово Ашкенази? От названия Германии Аскназ. Да, значит, есть интересная, кстати, армянская фамилия Аскназян. Да?
Да.
Это вот у одного из авторов, убийцы, не помню у кого, но она подчеркивает, что это один из ассимилированных евреев Армении.
Да, да.
В Армении нет собственных евреев вообще.
Вот видите?
Они полностью ассимилировались. И, кстати, в настоящее время беда иудаизма в том, что происходит ассимиляция, и ассимиляция поглощает евреев по свидетельству некоторых исследователей. Значит, в частности, Григория Кваши, я уже так сошлюсь,
да,
к 2025 году исчезнет понятие антисемитизма. Не понятие, а явление.
Явление, да, применение такое.
А почему?
Да.
Потому что евреи объявили не только государственность, считается, что ООН была создана для какой-то высокой миссии.
Да.
Наши раввины говорят, что ООН действительно была создана для этой миссии.
Да.
Это основа государства Израиль.
Да.
А кроме того, метафизически, чем послужило христианство? Это пропаганда идеи Машиаха, мессии, да?
Да, да, да.
И
да,
таких христианств, в кавычках, с маленькой буквы, возникало неимоверное количество. Знаменитый Шабтай Цви, 1600 какой-то год, который закончил обратным гиюром, так иронически это назовем.
Да, и все.
Он перешел к турецкому султану.
Ужасно мне нравится, что вы наши, и все, нашинские.
Так мы более чем вашинские, но никак. Мы даже вашинские с точки зрения Биры и Биджана, их слияние. Это междуречие такое.
Спасибо. Спасибо большое, Гурген. Значит, слушайте, разоблачили наконец евреев. Мне это очень приятно. Потому что они были все время избранный народ, все это прекрасно, замечательно, но они тюрки в основном в массе. Во всяком случае, европейские евреи – это тюрки, тюркский народ. Вот, пожалуйста, идет господин Пинскер. Вы знаете, что вы оказались тюрками? Дальше. Илья Пинскер сейчас вошел, да? Нет, это сын Димы Пинскера, известного журналиста. Да, вы тюрки, товарищи, тюрки, ваши тюрки, хазарские тюрки, никакие вообще не евреи, не семиты, близко. К Аврааму никакого отношения, он заплакал. К Аврааму никакого отношения, вообще никакого, товарищи, все. Очень, очень полегчало, очень прекрасно. Понятно?
А вообще, это вообще не имеет никакого значения для человека, правда? Это как говорил Бродский, человек часто задает себе вопрос, кто я, русский или и так далее. А надо спросить, не чудак ли
родина
я,
из Астрахани. М,
случайно.
Не говори плохих слов.
Хороший ли я человек?
Родина Катя из Астрахани.
Да, и вот я она. Тоже из Астрахани.
Ты из Астрахани в каком смысле?
Ну, мой папа родился там, в Астрахани.
Вот вы, еврейки, и есть, нет, пожалуйста.
Почему это да? Какой-то стать?
Ну, вы из Астрахани
не имеет,
оттуда.
На самом деле, для человека ни малейшего
товарищи,
значения.
Товарищи, дорогие.
Те, кто родился. Может быть, негры какие-нибудь на Астрахани.
Есть за что выпить. Я обзвоню всех своих знакомых, намекающих на свое еврейство, всех обзвоню. И всем им объявлю немедленно, что они башкиры.
Надо заучить какую-нибудь фразу на татарском.
Башкиры и татары в результате, понятно? Когда косят и так далее. Конечно, конечно, очень хорошо. От ДНК не скроешься? Нет. Нет. Хорошо. Да. Так, поехали.
Ладно, дальше.
Поехали про казаков.
Про
казаки против... Не надо, зачем?
Опасными. У
нет?
Казаков есть ответ. Идти в рейд.
Мы усматриваем и видим в этом тоже какой-то, ну, не скажу, что это шпионская, как бы, штучка, да, игрушка, но...
Я хочу сказать, что казаки на юге России и свое ТВ снимают репортаж об этом, свое ТВ, СТВ, ага. Снимают репортаж об этом, о том, как казаки на юге России, насколько я понимаю, где они там...
Они перестали быть ряженными клоунами
нет,
там?
Да, перестали. Ну, все, не надо. Вот эти вот, не надо ли клеить все время ярлыки? Казаки, они казаки. Это древнее казачество и все на свете.
ДНК.
Они...
Ну, давайте, нет, да.
Неважно, послушай меня. Значит, они ловят ловцов покемонов.
Да.
То есть ловцы, внимание, есть ловцы
симметричная
покемонов.
Симметричная конструкция.
Ловцы покемонов есть.
Да.
Игра осложняется тем, что их тоже ловят. Вот.
Поймай казака. Ну, давайте. Нет, а как они используют?
Казака не надо ловить. Казака не надо.
С берданками?
Казаки ловят, это пищевая цепочка, смотри. Молодежь ловит.
Послушай.
Молодежь ловит покемонов,
да.
А ее молодежь ловит казаки.
А кто ловит казаков?
Казаков
никто не ловит. Вот видите.
Ты напомнила мне фразу уже.
Про хомячков, которые никого не любят.
Мужчины любят женщин. Женщины любят детей. Дети любят хомячков. Хомячки никого не любят. Продолжаем слушать казаков, которые рассказывают о том, как покемоны на самом деле это ЦРУ. Послушай внимание.
Когда человек играет, он подснимает вокруг себя территорию. Мы видим, что используют преступники в своих...
Преступники – это те, кто играет в покемонов.
Да. Они заманивают там людей, говорят, вот там в кустах покемон, человек туда заходит, они его просто чисто грабят там и все.
Чисто грабят?
Здесь очень много негативных аспектов. Требуем, чтобы ее запретили обязательно. Ее нельзя пускать людям.
Показали руку в кабинет.
Тихо, послушайте.
Разные покемонские штучки.
Согласны с атаманом и молодые казаки. Они ни секунды не сомневались во вредоносности нашумевшей игры.
Надо сказать, что и атаман очень молод. Сколько этому господину в очках? Сколько это? Ну, он 30 совсем с небольшим, да?
Нет.
Ну, точно, что нет 40. Точно, что нет 40.
Нет.
Точно, что нет 40. А с ним ходят господа, которым нет 30, по всей видимости.
Да.
Вот мы видим их по лицам. Послушай же их внимательно, Настенька. Это твой будущий президент. О чем ты говоришь? Ну, послушай этого парня. Ему 20. Ему 20. Но смотри, какой ясный взор.
Может,
смотри,
какой я высокий... его будущий президент?
Нет, он посмотрим. Твой будущий президент. Он твой будущий президент. Он, вы забудь. Думаете? Таких, как ты, не берут в космонавты, в президенты. Значит, посмотри на него. Ясный взор. Строгие брови и так далее. Презрительные губы. То есть он многое познал, передумал уже. Послушай внимательно теперь своего будущего президента.
Что это? Ходить по улице, искать этих покемонов. Ну, это как по мне, это вообще, ну, не знаю, тупизм.
Эта игра достаточно втягивает и заставляет человека не задумываться, что происходит вокруг него. Вот, он полностью погружается в эту игру и...
Это они про футбол или про, вообще про Олимпиаду?
Это они про себя, по-моему,
да?
рассказывают, да?
Нет? Отключается, так сказать, окружающего мира.
Чтобы поделиться своими знаниями с миром, молодые казаки вышли на улицы Ставрополя. Цель...
Ставро, это Ставрополь, господи.
Покемонов.
Ну зачем тогда в эту игру играть? Чтобы как ходить за ружьи, как надо.
Девочка очень красивая южаночка. Значит, с таким детским...
Слушай, южаночка, она блондинка, она из северов, финно-угорский тип, попавший
с таким
по недоразумению.
Детским выпуклым лобиком, таким милым. Поехали, хорошо, не буду сейчас...
С наушничком.
С наушничком в ушке, в милом ушке.
Команды зомби как-то ловить покемонов? Если можно заняться другим делом.
А ты знаешь, что Америка ведет с Россией информационную войну, которая способствует
этой игре,
и эта игра благодаря тому, что в эту игру играет многочисленное количество игроков, Америка может спокойно вычислить и обнаружить, где и кто находится.
Например,
война способствует игре.
Война способствует
игре. И можешь вычислить спокойно. Еще с 1974 года
они могли. А игра способствует войне.
Америка просканирует с помощью этой игры все дворы наши, все участки.
Всех котов бездомных.
Знать, что где находится, все с помощью спутников. Слышали? Вот, все, спасибо.
А ваши друзья играют в эту игру?
Нет.
Неправильно.
И не остались отговаривать. Никому не советуют эту игру.
Окей.
Спасибо.
Окей, говорит патриот, слышишь? Никому не советуйте в эту игру. Окей.
Он телефон, у него же зрение падает, я ему не разрешаю.
А, ну правильно. Правильно делаете.
Сейчас еще выйдет.
Ты знаешь про игру Pokemon Go?
Не знаю. Они подходят в Ставрополе к
сейчас
людям.
Сейчас мы тебе расскажем.
Ну вот эта девчоночка очень милая, надо сказать.
Единственная, кто
вообще знала и сказала, что она, да, играет, и ей прикольно.
Даже молодой человек, который несколько минут назад играл в Pokemon Go, спрятал телефон в карман и попросил не показывать его лица.
Как вы относитесь к этой игре?
Нейтрально.
Почему нейтрально?
Потому что меня не интересует.
Надо относиться плохо к этой игре.
Плохо. Это не мат. Плохо. Надо относиться плохо к этой игре.
А участники...
Ну, это же прекрасно. Ну, скажи, я чувствую, как есть какой-то вот все-таки... Алло, здравствуйте. Вы чувствуете, что есть какой-то кристалл волшебный, нравственный, вокруг которого и соберется будущая Русь великая? А?
Конечно. Более того, ведь казаки, они заботятся о безопасности игроков покемона. Да. Они ищут, чтобы их не заманили в ловушку и там...
Узнав все наши дворы.
Слушайте, ну скажите, а ведь никто им резко не отвечает, то есть их бабаиваются.
Ну, они же с камерой.
Да нет, мне кажется, просто люди, играющие в покемон, чувствуют бессмысленность этого занятия, как бы такую глобальную, и поэтому стесняются, как бы.
И осмысленность занятия казаков,
свое...
да.
Защищать, да. То есть защищать свое дело. Слушайте, а вы играете в покемон?
Я нет, не играю.
А почему? Потому что нет еще, этот софт еще не распространяется в App Store?
Да нет, просто как бы некогда. И
да мы сыроваты с вами.
Подворотнее мы искать покемонов, по-моему...
Нет, ну давайте согласимся, что как только эта игра появится в App Store, мы ее, а, купим, и, б, немедленно отправимся искать покемонов. Ну давайте честно.
Но разве что установить, чтобы, так нет, сказать, познать глубину...
Ну, скажите, вот этого, значит, у меня есть сочетание. Смотрите, у меня на левой руке шагомер в часах. У меня Apple Watch, значит, и там шагомер. И я понимаю, что моему шагомеру нравится, когда я шагаю. И если, если я начну вышагивать за покемонами, например, это будет чрезвычайно радоваться мой шагомер. Он мне пишет прямо по-русски, пишет: «Молодец, вы выполнили еще одно задание». И так далее.
Ну, это, кстати, круто, но на самом деле есть более интересное приложение. К примеру, мусор можно собирать. То есть одни ходят, фотографируют мусор, а вторые бегают.
Точно, и за деньги потом сдать. Одна тонна стоит 3000 рублей. Я вам могу сказать, места подсказать.
А почему я бесплатно собираю?
А зачем вы бесплатно собираете мусор?
Я собираю всюду мусор весь в лесу, встречаю и так далее, потом несу в мусорный бак.
Нет, Сергей, неправильно.
И самое главное, никакой награды. Если бы это было в виде Pokemon Go, были бы бонусы, шагомеры и прочее, прочее.
Спасибо вам большое, спасибо.
Алюминий, пластик. Нет,
я собираю мусор.
Да.
Еще сейчас в Испании был, тоже собираю.
А сортируете ли вы?
Нет, пойми, у меня дайверская. Значит, мы, когда ты проходишь курсы дайверов, в частности, тебе рассказывают, я же не знаю, как вам, товарищи, но мне, например, рассказывали, что надо очищать море. Как дайвер. И, значит, я, когда нахожу что-то на дне, ну, если не глубокое дно, там, не знаю, там 17-20 метров, не знаю, там, ну, не глубоко, 23 метра, какой-нибудь пластик, я его беру. Я его за грузы запихиваю или куда-то в BCD, в карман BCD, если там пакетик или что-то, в карман BCD засовываю. Понимаешь, да?
Да.
Потом я его кладу на яхте в мусорный бак. Потом, как мне представляется, матрос выбрасывает все это за борт снова. Я думаю, араб...
Для новых туристов.
Араб, безусловно, все-таки не тюрок, он араб. Он кидает все это опять туда, к чертовой матери. Значит, новый дайвер это находит и прочее. Понимаешь,
вот, видите, какая интересная здесь игра.
Да. А сейчас, когда я был в Испании, не на дайвинге, просто. Да. Я тоже находил всякий пластик.
И ногой, да, нащупали, раз,
нет,
подняли.
Нет, это все поверху плывет. Я нащупаю, найду, значит, выйду из воды, подобно 33 богатырям, дойду...
А я думаю, подобно Юптуну.
Нет, дойду до мусорных баков, все это выброшу, причем в соответствии, где пластику.
Отряхнетесь?
Пластику.
И обратно.
И назад опять ловить мусор. То есть я, в сущности, вот такой вот очиститель. Оказывается, за это можно брать деньги, Настена.
Да, а вот как? Если вы будете сортировать его и никуда не отдавать, и долгое время носить, копить, а потом у вас наберется несколько килограмм, вам дадут.
Этого я делать не буду. Слушайте, покемонщики, позвоните, пожалуйста, покемонщики.
Вы могли бы печь пирожки.
7373948. Кто у нас покемонщик? 7373948. Ну, я жду, когда легально появится программа. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, мы по поводу покемонов сейчас.
Алло? Да. Скажите, покемон. А вы ловите их?
Да, конечно, ловлю.
Да.
На самом деле, до этого как-то вечером приходилось дома сидеть. Вот, а сейчас мы вот с девушкой частенько по паркам, по всем московским начали гулять.
Скажите, хорошо, а как вы все-таки не ждете, когда он в легальном в App Store появится, да?
Да, не жду, но на самом деле какие-то опасения, то, что вот Обама увидит мой двор, вот у меня присутствует, по крайней мере.
Трясет маленько. Ну ничего, он увидит и блеванет.
Не, ну вот на самом деле казаки, это настолько бессмысленное занятие тем, чем они занимаются. Они просто, ну, не видят вот этого прогресса, который...
Они часть игры.
Который наконец-то уже наступает потихоньку.
Они часть игры. Мне говорят, это замкнутая пищевая цепочка. Смотрите, вы ловите покемонов, вас ловят казаки, а их ловят кавказцы, мне говорят.
Ну, на самом деле, какой-то шарм игре придает, если еще будут ловить.
Да. А пластырь вы тоже забираете из моря? Да, пластырь я тоже забираю из моря. Если я найду пластырь, который отлип у кого-то с болячки, приходится, да. А Артемий Лебедев бросает мусор в море, а вы его достаете, говорит Михаил. Ну да, но нас так научили, поймите, мы же не специально...
Бросать Артемия Лебедева в море.
Я должен вам сообщить, что, пожалуйста, пусть Артемий бросает, а я буду собирать. Меня просто так научили, я же падди-дипдайвер. И все такое. Найтракс дайвер. Падет, дип дайвер.
Мне кажется, за дайверами тоже надо устроить охоту, а не заниматься ерундой.
Я должен собирать мусор в море. Мне приходится. Я так обучен. Я подписывал бумагу соответствующую. Что меня научили. Все, я прихожу и собираю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте,
Сергей.
Здравствуйте.
Было бы более эффектно ходить не в форме людей, спрашивать про покемонов, а в белых халатах.
Да-да-да-да-да-да-да. Спасибо большое. На самом деле, ребят, казаки ревнуют. Все должны в казаки-разбойники играть, говорит Серхио. Очень интересно. В Pokemon Go можно менять GPS с помощью фейк-GPS. И сидя дома, собрать всех покемонов, сидя на диване.
Вот это Михаил. Дело.
Вот это не понравится, Михаил, моему Шагомеру. Нет.
Шагомер тоже можно обмануть. Он будет думать, что вы все это время идете.
Ой, Настя, да-да-да. Нет, но Шагомер, он
настолько... Вы будете сидеть дома, и все будет работать.
Нет, Настя.
Покемоны будут ловиться, Шагомер будет доволен.
Но иногда мой Шагомер после странных видов деятельности, которые я не буду объявлять в эфире, пишет мне: молодец. Вы выполнили, еще какое-то задание. В движение.
Подъем. Движение.
Идем от центра. Кремлевская набережная, Якиманка забиты. Перекочевываем на бульвары. На бульварах трудно перед Пушкой, на внешней части. Дальше идем на Садовое. Перед Таганкой, нет, не перед Таганкой, а вот здесь у Павелецкой и у Дома музыки тяжеловато. Дальше, секундочку, где еще? Третье транспортное, смотрим. Да что, нормально на третьем транспортном. Не будем считать красные эти самые стрелочки просто так каким-то ужасом. Ну,
Ставропольская семья проехала на такси через всю Россию за 120 тысяч рублей.
Что это, почему? Они не запланировали.
Как могли... дешево.
В конце размочить голову таксисту можно бесплатно проехать.
Объясните.
Если в конце убить таксиста, то можно бесплатно, мать. Так что не надо ничему удивляться. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 16 августа.
Подъем.